9:06. Доброе утро. Разворот на эхе Москвы начинается. Сегодня среда, 7 декабря. В студии Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Доброе утро. Сегодня работаем чуть дольше, чем обычно, до 11:45. Здесь, в этой студии, будет утренний разворот, и он будет посвящен многим, я считаю, очень актуальным политическим темам. Давайте расскажем, что ждет нас и вас в первом часе. Сегодня обзор прессы посвящен митингам против власти, арестам оппозиционерам, в том числе 15 суток, которые вчера присудили Алексею Навальному. Сан Саныч Пикуленко будет у нас после 9:30. Поговорим немного об автомобилях. И сегодня будет спорт. Константин Похмелов после 45 минут расскажет о последних событиях.
После 10 обсудим тактику действия оппозиции, как она в нынешней. Кто-то пишет, прям предреволюционные ситуации, как она должна себя вести по отношению к власти, максимально жестко или мягче, настроившись на конструктивный диалог. Потом попробуем выяснить судьбу многих из задержанных вчера на Триумфальной площади. По последним данным агентства «Интерфакс», почти 600 человек вчера повязали в центре Москвы. Таких массовых задержаний, по-моему, не было еще у нас никогда. Ну а что касается 11 часов, там историю с Путиным, Медведевым и «Единой России», чего-то наши лидеры стали немножко так открещиваться от своей собственной партии. Ну и, конечно, обсудим идею Бориса Акунина о необходимости бойкота президентских выборов в марте следующего года. Все это нас ждет сегодня на «Эхе Москвы» почти до полудня после деловой хроники.
Рекламно-информационная программа «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Доброе утро. Мировые площадки могут позволить себе передышку по причине наметившегося консенсуса среди европейских финансовых властей и принятия бюджета Греции. Представители европейских стран готовят к предстоящему завтра решающему саммиту ЕС предложение по созданию новых механизмов антикризисной финансовой поддержки стран. В частности, они предлагают запустить новый механизм такой помощи объемом 500 миллиардов евро параллельно с нынешним Европейским фондом финансовой стабильности. Согласно последним планам, механизмы гарантирования должны повысить возможности фонда финансовой стабильности до 600 миллиардов евро. Если добавить к этому дополнительные ресурсы от Международного валютного фонда, а также потенциал нового механизма, то за счет параллельного использования этих механизмов возможности еврозоны по антикризисной поддержке стран должны резко возрасти. Некоторые эксперты предлагают дополнительно усилить ESM, который по статусу должен стать международной организацией, подобной МВФ, также за счет ресурсов Европейского центрального банка. Предполагается, что на саммите ЕС, который может стать судьбоносным с точки зрения определения будущего еврозоны, должно быть принято также решение об изменении соглашений между странами с целью укрепления экономической интеграции и бюджетной дисциплины. Греческий парламент поддержал в ночь на среду бюджет на будущий год, предполагающий режим жесткой экономии в условиях пятого подряд года рецессии. Дефицит бюджета предполагается в размере 5,5% ВВП при условии реализации программы обмена греческих государственных облигаций дисконтом в 50%, как это предполагает решение ЕС. Если программа не будет воплощена в жизнь, дефицит должен составить 6,7% ВВП. На этот год запланирован бюджетный дефицит в 9%. Умеренным ростом котировок завершились утренние торги на токийской фондовой бирже. Индекс Никей поднялся на 69 пунктов. Другие биржевые индексы Азии тоже в зеленом цвете. А вот российские индексы накануне под давлением нестабильной политической ситуации резко пошли вниз, потеряв в среднем по 4%. Голубые фишки «Газпром», «ВТБ», «Роснефть», «Лукойл» потеряли от 3 до 6% капитализации. Аналитики говорят, что подобного эффекта на индексы РТС и МВФ не оказал даже теракт в Домодедово. За последние годы аналогично фондовый рынок реагировал только на беспорядки на Манежной площади в декабре прошлого года. В заключение выпуска: Промсвязьбанк и финансово-строительная корпорация «Лидер» запускают совместную ипотечную программу в подмосковном жилом комплексе «Новое Измайлово», расположенном в километре от МКАД по Горьковскому шоссе. Промсвязьбанк предоставляет клиентам ФСК «Лидер» дополнительные преимущества при получении ипотечного кредита на приобретение квартиры в строящемся районе «Новое Измайлово». Специальные условия кредитования действуют до 29 февраля будущего года. Подробную информацию о проектах ЖК «Новое Измайлово» можно получить по телефону 995-38-0. Ознакомиться с проектной декларацией ЖК «Новое Измайлово» можно на сайте www.995-38-0.ru. Более подробно об ипотечных программах Промсвязьбанка можно узнать на сайте банка www.psbank.ru, где также можно заказать телефонную консультацию в удобное для вас время. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар 31 рубль 10 копеек, евро 41,58.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Реклама.
В сезон новогодних праздников так хочется позаботиться о близких. Сделайте им полезный подарок – бальзам Битнера. Он укрепит организм и придаст новых сил. Бальзам Битнера – сила природы для здоровья ваших близких. Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Авилон знает, что вы просили у Деда Мороза. Только в декабре. Роскошные условия при покупке любых автомобилей Mercedes-Benz в Авилоне. 730-44-44. 730-44-44.
Жизнь в Москве – это мечта. Но из-за высоких цен на жилье порой ей так и не суждено сбыться. Но уже сейчас можно приобрести квартиру менее чем за 3 миллиона рублей в одном из самых современных районов Москвы – Новая Измайлова. Столичная жизнь никогда еще не была такой доступной. Звоните 995-88-80, код Москвы 495. Проектная декларация и условия акции на сайте 995-88-80.ru. Каждому покупателю iPad в подарок. Срок действия акции – декабрь 2011 года.
Елена, нужно выписать деньги на бензин, оплатить курьеров, страховку сотрудников.
И так каждый день. Как сэкономить на офисных расходах? Присоединяйтесь к программе MasterCard Business Bonus. Получайте скидки и специальные предложения для вашего бизнеса. Подробности на mastercard.ru. Программа действует с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2012 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения узнавайте на сайте mastercard.ru. ООО MasterCard.
Я многого достиг, и автомобиль – отражение моих побед. Мой выбор – Ford Mondeo. Бизнес-седан с безупречной репутацией и премиальным оснащением. Только до 31 декабря Ford Mondeo доступен на специальных условиях с экономией до 120 тысяч рублей. Подробности у официальных дилеров Ford и на сайте ford.ru.
Разворот.
Реклама. Программа подготовлена при участии автомобильной газеты «Клаксон».
Обзор прессы. Лев Гулько, Ирина Воробьева, Владимир Варфоломеев. Это утренний разворот на «Эхе Москвы». И сегодня, по следам вчерашних событий, конечно, то, что сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, не может не поражать. Почти 600 задержанных, и это данные самой полиции, за вчерашний день на Триумфальной площади. Если приплюсуем 300 человек по итогам «Чистых прудов» и похода к центру избиркома, получается, что в Москве после выборов в результате выступления оппозиции задержано около 1000 человек. Такого никогда здесь не было.
Вот это 600, цифра 600, это именно вчерашнее задержание?
Триумфальная площадь.
То есть Триумфальная площадь.
Да.
Это, конечно, удивительная цифра. Столько людей на улице и столько задержанных.
Дальше, естественно, задержанных отправляют куда? По отделениям полиции. Суды, как рассказывают, просто не справляются с таким,
конечно,
потоком дел.
Бы.
Вчера несколько тех, кто был задержан после «Чистых прудов», были осуждены. Среди них Алексей Навальный, 15 суток. Среди них Илья Яшин, 15 суток. Всеволод Чернозуб, 15 суток. Егор Жгун.
Ну, его отпустили. 15
суток.
По-моему, Жгуна нет.
По-моему,
не
15 суток ему дали.
Ну, была информация, что 15 суток, а потом я видел, что его отпустили.
Многих задержанных судили на сроки гораздо менее суровые, одни сутки, или присуждали штраф. Мы хотим сейчас спросить вас, друзья, как вам кажется, заслуживают ли Алексей Навальный и другие участники московских митингов и несанкционированных шествий, всех этих поствыборных выступлений, тех приговоров, которые власть им выносит? Если вы считаете, что да, наверное, они этого вполне заслуживают, позвоните нам по телефону 660-06-64. Если же считаете, что нет, приговоры эти неправильные, другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, приговоры правильные вынесены. 660-06-64. Нет, они не правосудные. 660-06-65. Ну, а к газетным публикациям на тему возможной египетской весны для России, это, например, один из заголовков в сегодняшних газетах, об этом через минуту.
Реклама.
Читайте в свежем номере автомобильной газеты «Клаксон». У вас еще есть шанс выиграть один из двух Ford Focus'ов, главных призов конкурса газеты «Клаксон». Легендарный Porsche 911 перешел в новое поколение. У Lexus'а появился оригинальный взгляд на бизнес-класс. Европа поможет бороться с нашими пробками. Свежий номер газеты «Клаксон» уже в продаже.
Вот новый разворот.
Реклама.
К
капли в нос Грипферон – это профилактика и лечение гриппа и простуды даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни.
О показаниях и противопоказаниях Грипферона читайте в инструкции.
О, заходите!
Лена, слушай, мы в шоке. Какой у вас двор? А дизайн подъездов? В бизнес-классе такого нет. А детские площадки – это вообще что-то невероятное.
Да мы сами в восторге, что купили в Ведисе.
Но ты еще отделку квартир не видела. Ведис? А телефон подскажешь?
Посмотрим.
Кстати, у них сейчас новогодние условия на жилые комплексы Мичурина, метро проспект Вернадского и Головино, метро Водный стадион. Звони скорее. 287-3287. А сайт ведис.ру.
Встречайте Новый год в новом. В новом автомобиле Ford. До 31 декабря. В Дженсер. Специальные условия покупки. Выгода до 120 тысяч рублей и солидные подарки. Звоните в Дженсер. 786-2626.
ОТСКОМ. Москва, Варшавское шоссе, дом 36, корпус 8. ОГРН 508-774-613-93-66. БАД.
Внимание! Определите степень вашей сексуальной активности. Имеется ли у вас снижение влечения к женщинам? Ваша близость длится менее 10 минут? Полное восстановление для повторной близости занимает у вас более 30 минут? Положительный ответ хотя бы на один из этих вопросов – признак наличия проблем в интимной сфере.
Господа, все решаемо. Танкат Али Платинум. Ваша сексуальная активность на 100%. Уникальный препарат для мужчин на основе легендарного малазийского корня. Танкат Али Платинум – мощное средство, которое может сделать вашу интимную жизнь яркой, радостной и полноценной уже сегодня. От нормальной сексуальной жизни вас отделяет всего один звонок. Узнайте прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Первым 10 позвонившим 10% скидка.
Разворачивайтесь в марше!
9 часов 17 минут столицы, утренний разворот и обзор прессы. Сейчас представит Лев Гулько. Напомню, наши координаты плюс 7985-970-4545. Телефон для ваших смс-сообщений. Ну или пишите нам из твиттера на аккаунт «Вызван».
Ро-Ро пишет, извини, срочное сообщение. Уже второго задержанного из УВД Красносельской увозят камера. Увозят, извините, скорая. А в тесной камере 15 человек с 8 утра. Дышать нечем.
Да, тут на самом деле очень много сообщений по поводу того, где кто сидит. Уже вторые сутки пишет нам, значит, УВД Якиманка в обезьяннике без еды. Пишет, не знаю, кто это, но мы стараемся проверять все эти сообщения, их очень много.
Вчера сотрудники полиции говорили, конечно, без еды, извините, у нас столовых в УВД не предусмотрено.
Послушайте, уважаемые сотрудники, активисты и все неравнодушные возят по отделениям еду и воду. Вчера доктор Лиза объезжала отделение, пыталась передать воду, еду. Вы передавайте ее. Передавайте, что вам стоит, я не понимаю.
Вчера я видел сообщение о том, что много передавали всего, пытались передать в Китае город, до Навального дошла одна бутылка.
Да,
воды.
Да. Зачем вы так делаете? Мы же... Даже я вчера привозил еду, но вы ее передавайте, раз вам нечем кормить задержанных.
Хомячат.
Хомячки.
Поехали, Лев.
Да. Естественно, что многие газеты пишут, что на вчерашнем митинге как бы так своими глазами корреспонденты там побывали и описывают происходящее. К 7 вечера на Триумфальной собралось не менее 2000 активистов наших, это пишет «Коммерсант», публикация называется «Центральный избивательный участок». Наша молодая гвардия, Единая Россия, местная, они били в барабаны и кричали «Россия». А настоящих около метро Маяковской оппозиционеров то и дело налетали представители прокремлевской молодежи, двух испуганных подростков в синих шарфах молодой гвардии, оказавшихся в середине оппозиционной толпы, вытолкали из оцепления к соратникам. «Стыдно быть нашистом», — кричали оппозиционеры. Из-за оцепления доносилась «Россия за Путина», а в ответ «Путин вор». Обострили ситуацию несколько десятков антифа. Они выстроились цепью, сцепились локтями, пошли на полицию. Споткнувшегося активиста антифа тут же избили ногами. Три человека бросились на полицейского, прижали его к стене и усадили в урну. Сдалось скандирование «Мусора, позор России». Прокремлевские подростки из-под тяжка били фотографов по ногам. А дальше такие наблюдения. По асфальту волокли очередного задержанного. В двух метрах от него оппозиционеры топтали отнятый у кого-то из нашистов барабан. Барабанщики, особенно не в первых рядах, выглядели напуганными. «Полиция с народом, кончай служить уродом», — кричали в толпе. Прикремлевская молодежь каждое задержание встречала аплодисментами.
«Коммерсант», кстати, описывает в этой статье, как был избит сотрудник, журналист издания.
Саша Черных.
Да,
расскажи. Ко мне подошли двое в шлемах с дубинками. Один неожиданно ударил меня по ноге. Я сказал, что журналист и здесь по заданию редакции. Меня взяли под руки, бросили в автозак. Один из полицейских встал одной ногой мне на грудь, второй наступил на ноги и подпрыгнул. Потом они ушли, автозакат ехал, и меня высадили. Я попросил назвать фамилию тех, кто меня избивал. Они посмеялись и сказали, что это будет клевета на полицию.
Ну, кстати, по поводу журналистов, обратите внимание, у нас на сайте Москвы много достаточно фоторепортажей со вчерашних событий. Там есть чудесный кадр, отличный кадр. Журналист Илья Васюнин, который с двух сторон держит два сотрудника полиции, а у него очень хорошо видно, висит карточка прессы, вот эта ГУВДшная карточка, прямо вот на самом видном месте. Ее невозможно не заметить. И Илью просто забирают сотрудники полиции. Чудесно. Что касается вчерашнего, кстати, по поводу скандирования, я застала чудесное совершенно скандирование, когда с одной стороны стояли оппозиционеры, скандировали «Путин вор», а с другой стороны стояли нашисты.
Ну, и, как коммерсант.
Да, не-не, они стояли нашисты, скандировали «Сколько вам платят?». Вот это скандирование от нашистов «Сколько вам платят?» вызывало такой искренний смех. Это просто было чудесно совершенно слушать.
Кстати, я впервые, я вчера был тоже, зашел вечером на Триумфальную площадь, до того, как все события развернулись, и я впервые увидел, чтобы в оцеплении стояли не только сами полицаи, ну, как им положено, собственно, по штатному расписанию, а вместе с ними вот эти представители молодежных прокремлевских движений. Именно они стояли в оцеплении вместе с сотрудниками ГУВД.
Да.
Хотелось бы понять у господина Колокольцева, на каком основании молодежь, не входящая в народные дружины, не являющаяся штатными сотрудниками органов внутренних дел, используется в оцеплении на массовых мероприятиях.
Более того, они мало того, что стояли, некоторые из них пытались не пускать журналистов. То есть я с этим столкнулся, я говорю, дайте пройти. Он говорит, вам туда нельзя. Я говорю, вы кто? Вот вы кто вообще? В итоге поругались, но пустили. Ну вот да, такие люди стояли в оцеплении.
А «Комсомольская правда», здесь Владимир Варсобин, один из журналистов «Комсомолки», спецкор, он оказался в гуще оппозиционного и провластного митинга. Одновременно он оказался. И вот, так сказать, некоторые наблюдения на Триумфальной. За час до времени Че уже организованно толпилась молодежь. Часть прямо у входа, прикрытая полицейским оцеплением. Часть была равномерно рассыпана по площади, большинство в зеленых накидках. Говорят, пришли по зову сердца спасать Россию от оранжевой чумы. От проплаченных Вашингтоном наймитов нашел среди них земляка из Саранска. «Привезли нас сегодня», шепчет. Наша молодая гвардия спрашивает. Тут земляка оттаскивают и отчитывают, как болтуна. Рядом тряслись от холода такие же, только из Брянска и с барабанами. Я еще тогда подумал, зачем? А потом понял, без барабанов этот цирк растерял бы часть своей прелести. Представьте, стоит толпа правильной молодежи, размахивает флагами и бьет в барабаны. А рядом в поту трудятся ОМОНовцы. Они как-то быстро вычисляют выходящих из метро оппозиционеров, бережно роняют их на асфальт, несут в автобус, а дальше темп уже убыстрился. Барабан, лозунг, оппозиционер на асфальте, все быстрее и быстрее. Скоро стало ясно, что полиция так же быстро уже не может, из-за чего уцелевшие оппоненты властей стали безнаказанно скапливаться возле памятника Маяковскому. Пошел в ход слезоточивый газ, вот и Немцова понесли. Товарищ полковник, спрашиваю пожилого офицера, стоящего рядом со мной, почему вы этих вяжете, а этих ребят с флагами и с барабанами нет? Полицейский с улыбкой вздохнул и развел руками. А может, так надо? Вдруг сказал он уже мне в спину. Кто это, оборачиваюсь? А может, вы нам потом спасибо скажете?
Это какое издание?
«Комсомолка».
Смотри, значит, корреспондент «Московских новостей» примерно тот же самый вопрос задал одному из полицаев на Триумфальной площади. А вы наших, ну, в кавычках, наших не трогаете? Спросил он. Тот ответил. Они правильно орут.
Какая прелесть. Я обратила внимание вчера на две вещи. Во-первых, тот вот пешеходный переход между концертным залом и вот этой вот площадью, он обычно, они зачищают его от людей на Триумфальной площади, чтобы машины приезжали. Вчера это было перекрыто для тех с барабанами, которые пришли туда, они беспрепятственно там стояли. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу Немцова, кстати говоря, которого вчера задержали. Его вообще задержали чудесно. Он просто вышел из перехода, даже ничего не успел сделать. Он просто вышел со своей дочерью, его сразу же повязали. Без слов, безо всего. Просто вот повязали. Что касается дизайнера Егора Жгуна, я просто читаю его твиттер, вот откуда мне информация. Он пишет о том, что у него суд сегодня, и что ему дали сначала сутки, а потом отпустили. И уже потом вот будет суд.
На Илью Пономарева, депутата Государственной Думы от «Справедливой России», у полиции вчера, видимо, была настоящая ориентировка, пишет газета «Коммерсант». Его задержали, едва он появился на площади. Депутат отбивался, говорил про неприкосновенность, а ему отвечали «хулиган» и отправили в автозак. Кстати, я хочу отметить, что вчера несколько депутатов эсеров себя проявили. Это Илья Пономарев и Геннадий Гудков вместе с Дмитрием Гудковым, которые объезжали ментовки.
Они сначала приехали на Триумфальную, сначала туда, потом они поехали по УВД. Вот Илья Пономарев уже ночью, когда я писала, что УВД на Гатинский затон могут бить людей, он сказал, что он поехал туда.
Я напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что Алексей Навальный и другие участники московских митингов заслуживают вынесенных им приговоров, тогда номер 660-0664. Если же считаете, что нет, это неправосудные решения, неправильные, другой номер 660-0665. Лев.
Теперь газета «Ведомости» несколько с другой стороны. Значит, что такое? Вот что такое эти задержания жесткие? Что это такое? Это ответ мэрии Кремля на растущий уличный протест. Не скрывают собеседники «Ведомостей», с которыми они пообщались в администрации президента и в правительстве Москвы. На активность нужно отвечать активностью, сформулировал логику чиновников близкий к Кремлю источник. Несанкционированные акции будут пресекаться, сообщил другой кремлевский чиновник, добавив, что развернуться оппозиция не сможет. Активность, по его словам, должна свернуться по модели маршей несогласных. 4 года назад они собирали несколько тысяч человек, но со временем осталось лишь ядро митингующих из несистемной оппозиции. Такая же стратегия в мэрии Москвы. Активисты вышли на площадь явно не за идею, а за интерес, считает московский чиновник. А стало быть, эта уличная активность сама собой сойдет на нет.
Несколько иная оценка. Сегодня в РБК Дейли издание пишет, что Кремль, безусловно, не ожидал такой острой реакции на итоги выборов и оказался совершенно не готов к выходу на улицу, всегда пассивной частью общества. Администрация президента в пожарном порядке буквально собирала людей, чтобы выводить их на улицу для поддержки победившей партии. Действительно, вчера в интернете появлялись отрывочные сообщения о том, что на митинг в поддержку «Единой России» вечером во вторник созывали людей, собирали сотрудников компаний сферы ЖКХ и снимали даже некоторых студентов с занятий с вузов.
Да, по поводу вузов
писали много. Чтобы
заполнить
площади.
А, опять же, ведомости, разозленные фальсификациями, москвичи собираются выходить на митинги и дальше, в частности, в выходные. По данным социологического бюро «Башкирова и партнеры», абсолютное большинство россиян, 78%, считают вполне допустимым участие в мирных демонстрациях в случае сильного недовольства властями. Велика вероятность, что участники событий на Триумфальной найдут как минимум сочувствие у довольно заметной части россиян, сделали выводы социологи.
Кстати, по поводу мирных демонстраций, на эту субботу, насколько я знаю, в Москве, чуть ли не на площади Революции, собирается санкционированная акция, и там планируется вести речь вот об итогах выборов и о фальсификациях. Но мы это еще уточним. Может быть, с кем-то из организаторов свяжемся. Лев, у меня предложение. Давай сейчас немножко от митингов оторвемся.
Давай.
Чуть передохнем какие-то другие темы. А в самом конце обзора у меня будет небольшое стихотворение, новое от Дмитрия Быкова.
Давай. Значит, аргументы и факты. Ну, мы так далеко не отойдем, конечно. Рубрика «Главное» — это выборы в Новый год с Новой Думой. Выбрали парламент 4 декабря. Чем он будет, так сказать, отличаться от прежнего? Здесь такая большая аналитика на 4-ю и 5-ю полосу. Два мира, два голосования, как выбирали Госдуму в регионах, чья победа со вкусом проигрыша. А дальше, куда уходит из Думы, как поехали паровозы, придется договариваться, яблоко докатилось до двух малых парламентов и так далее. Это аргументы и факты. Ну и «Московская правда». Тут мы совсем немножко отойдем от темы. «Пытка дешевым напитком». Так называется публикация. Кто пьет молоко, должен мыслить широко. Производители молока планируют к весне кампанию по его популяризации. Уже готовятся рекламные ролики, предполагается задействовать интернет, соцсетями, наружную рекламу. Дело вроде бы нужно. Вот только некоторые эксперты считают, что если в стране засилие некачественных молочных напитков вместо настоящего молока, то зачем все это рекламировать? Подробности есть в сегодняшней «Московской правде».
Спасибо, Лев. Теперь итоги нашего голосования. Большинство слушателей «Эхо Москвы», 86%, считают, что Навальный и другие участники московских митингов не заслуживают вынесенных им приговоров. Но 14% судебные и другие властные решения в этой связи поддерживают. Ну а теперь обещанный фрагмент нового стихотворения. Посвящено оно Грызлову и его возможной отставке с поста спикера. Дмитрий Быков сегодня на страницах еженедельника «Собеседник». Вот только небольшой фрагмент. «Увы, ЕР», ну ЕР это аббревиатура «Единой России», «поджался жир твой, тупы рога твоих козлов, и кто-то будет сделан жертвой, и это будет Б. Грызлов. Отставка ход необходимый, и слетит картонный исполин, а кем им жертвовать, не Димой и не нацлидером же, блин». Боюсь, хотя страну и жалко, она должна пойти на слом, а рейтинг должен выражаться лишь отрицательным числом. Дмитрий Быков и сегодняшний номер газеты «Собеседник». После новостей автомобили с Александром Пикуленко.
9:35 мы в столице. Всем еще раз доброе утро. Не можем никак уйти от этой темы. Очень много смс-сообщений вы присылаете, поэтому мы позволим себе еще пару минут их почитать, а потом дадим слово Сан Санычу Пикуленко.
Тамерлан просит сказать, как мы относимся к санкционированному субботнему митингу в Москве. Но, насколько я понимаю, заявка подавалась заранее и совсем, ну, наверное, по другому поводу.
Да, она вообще Удальцовым подавалась, так, на секундочку.
Но теперь есть разрешение, в любом случае люди могут собраться. Хотя я не исключаю, Ир, того, что московские власти, понимая, что там может произойти на площади революции, то есть какие лозунги будут звучать, какие требования.
И главное, сколько людей там соберется.
Может собраться. Я не исключаю того, что они пытаются отозвать эту заявку и сказать, что вот это разрешение было недействительным, мы передумали, что-то в этом роде. Предлагаю вам другое место, там, набережную Тараса Шевченко и так далее, и тому подобное.
Ну, пока что этого не произошло, пока что действительно есть информация о том, что 10 числа на площади революции будет санкционированный митинг.
Мы проводили голосование, и из более чем 1000 позвонивших 86% считают, что приговоры Навальному и другим осужденным за массовые акции в Москве, они неправосудны. Ну, иначе, например, считает Петр из Москвы, он пишет, риторика только одного Навального явно разжигала ненависть и может тянуть на 15 суток, например, фраза, которую он тогда бросил с трибуны, я перегрызу глотку этим скотам.
Да, если, ну, кстати, дискуссия по поводу этой фразы, она идет и в социальных сетях, и есть разные мнения. Я вот считаю, что если уж назвался хомячком, то грызи, ничего страшного в этом нет.
Катя Иванова тоже удивляется. А что, Навальным надо путевку на курорт, что ли, выписывать? Они сознательно идут на противоконституционные митинги. Марк Каплун считает иначе. Конечно, нет, неправильно. То, что происходит в стране, это позор России, и всех задержанных немедленно надо отпустить. Найджел Хопкинс нам напоминает про Петербург, что в Питере сейчас сидят тоже от 400 до 500 человек по разным отделениям, и, как утверждает наш слушатель, адвокаты не помогают. Мне просто кажется, что не справляются юристы с таким объемом работы. Между прочим, стихийные акции протеста сейчас были не только в столице. Действительно, Санкт-Петербург. Я попросил сегодня в Твиттере своих френдов рассказать, где, в каких городах еще вчера были такие неожиданные, неорганизованные выступления по поводу фальсификации на выборах. И вот мне написали про Екатеринбург 150 человек, Самара около 100 человек, Новосибирск, вроде бы Уфа, упоминается город Магнитогорск, город Ростов-на-Дону. То есть география выступление против нечестных выборов, она оказалась весьма широкой.
Но она растет, я бы так сказала.
Причем без какой-либо организации, без единого центра, откуда все это могло быть. Но если только таким центром не считать ЦРУ и Госдепартамент США.
Да. Ну что же, у нас остается не так много времени для Сан Саныча Пикуленко, но мы все-таки...
И мы сейчас ему это время, безусловно, отдадим, а к теме выборов и массовых выступлений вернемся уже в следующем часе после 10.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9:38 в столице. Всем еще раз доброе утро. Утренний разворот. И, наконец-то, у нас Сан Саныч Пикуленко.
Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, меня радуют московские власти. Они в последнее время стали заниматься организацией дорожного движения. И, как и ожидалось, следом за выделенными полосами, они начали серьезно думать, как сделать так, чтобы хамский тип парковки по городу был все-таки как-то прекращен. Я всегда считал, что наглых людей немного, просто они пользуются безнаказанностью. Вот. И вот, а так как подчиненных нашего московского главного придорожного милиционера заставить работать нельзя никакими силами, вот, поэтому в дело вступят мобильные летучие отряды с видеофиксацией. То есть у нас в Москве появятся патрульные машины, оборудованные специально видеокамерами, которые будут работать по специальной схеме и выявлять неправильно припаркованные автомобили. То есть автомобиль едет по маршруту, фиксирует неправильно припаркованные машины, потом проезжает этот маршрут еще через какое-то время. Если за это время автомобиль неправильно припаркованный не уезжает, соответственно, появляется фотография и письмо счастья. Угу. Ему отправляется. Я считаю меру очень правильной. И как продолжение работы над пересаживанием москвичей на общественный транспорт самым верным. Желаешь ездить на автомобиле, думай, куда ты его будешь парковать. Желаешь жить в большом городе? Будь любезен делать так, чтобы ты никому не мешал своим автомобилем. Я за автомобилизацию, вы знаете, я всегда считаю, что каждый нормальный человек должен иметь автомобиль и хороший автомобиль. Но я за то, чтобы автомобили попадали в руки неумным людям, наглым хамам, которые позволяют себе бросать их где попало. Поэтому вот подобный метод борьбы считаю правильным. Единственное, что считаю неправильным, считаю, что 300 рублей не повод для того, чтобы очень волноваться. Считаю, что должно быть увеличено как минимум до 3000. Вот тогда очень быстро мы наведем порядок в городе. Если мы сумеем... Да, чего ты смотришь? За выезд на полосу...
Я не по поводу размера
выделенную штраф, полосу общественного движения, штраф с 1 июня будет, извините меня, 3000 рублей.
Мы с тобой просто уже не раз спорили по этому поводу и в эфире, и вне его. Я считаю, что мера, возможно, правильная, но ты вместе с властями ставишь телегу впереди лошади. Друзья мои, сначала обеспечьте всех необходимым количеством парковочных стояночных мест, а затем уже сурово наказывайте тех, кто этим не пользуется и кто нарушает.
К сожалению, нельзя обеспечить всех достаточным количеством парковочных мест. В городе просто для этого нет места.
Отговорка.
Нет,
секунду.
Нигде
давайте,
еще такого не удалось.
Для начала автомобилисты вспомнят о том, что по этим тротуарам, где они паркуются, иногда ходят женщины с колясками.
Да.
Давайте они вспомнят, что среди женщин с колясками может быть их жена. И тогда, наверное, может быть, вот это вот я паркуюсь как, извините, неизвестно кто, может быть, оно исчезнет. Давайте думать друг о друге, потому что они так паркуются, что иногда хочется...
Я вообще считаю, что тротуар должен стать запретной зоной. Парковка во втором ряду должна... Вот парковка на тротуаре и парковка во втором ряду... Вот если сделать эти вещи лишенческими, как у нас за выезд на встречную, да? Поверьте мне, очень быстро сразу везде появятся милиционеры, московские гаишники, склонные скоррумпироваться с кем угодно, и быстро наведут порядок. Потому что за 300 рублей не будет офицер милиции опускаться до борьбы с каким-то нарушителем.
Александр Пикуленко в утреннем развороте. Готовы ли мы отвечать на вопросы наших слушателей, Сан Саныч?
Да, мы всегда готовы.
Дмитрий интересуется, можно ли лить Long Life в Логан?
Вы знаете, современный двигатель...
Что такое Long Life?
Это масло с продленным сроком действия. Я не вижу смысла, потому что современные масла, которые предназначаются для двигателей... Кстати, двигатель Логана не нуждается в уж очень современном масле. Двигатель создан был довольно-таки давно. Двигатель сделан для коммерческого транспорта и вообще очень приспособлен для работы на среднего качества маслах и даже среднего качества бензина. Поэтому не надо... Главное вовремя проходить... положенный регламент. То есть чаще менять масло и, не чаще, а в установленные сроки менять масло, и уж откровенно не лить грязный бензин в бак. Поэтому очень, кстати, в пользу Логана всегда то, что мне нравится, я всегда считаю, что бюджетный автомобиль должен быть таким, это то, что двигатель еще и ремонтно пригоден.
Валерий Саратова просит рассказать кратко о плюсах и минусах Vortex Tingo. Это бывший Cherry Tiggo.
Это Cherry Tiggo, который собирается у нас в Таганроге. Китайский автомобиль, плохо показавший себя на тестах по безопасности. Честно говоря, кое-как сделанный. И в данном случае я, например, считаю, что Chevy Niva превосходит по многим параметрам Cherry Tiggo. Cherry Tiggo автомобиль кое в чем даже опаснее, чем Chevy Niva. А по цене дороже. Так что обратите внимание, если вы ищете подобную замену какой-то кроссовер, то я бы пошел скорее к Chevy Niva, нежели к Cherry Tiggo.
Игорь из Москвы просит уже 2 месяца задать вам этот вопрос. Volvo XC90 7 мест. Правильный ли выбор для семьи с 3 детьми с учетом безопасности? Либо все-таки Toyota Highlander?
Вы знаете, если мы будем говорить о безопасности, что это все-таки... Машина, которая, Volvo, я имею в виду XC, предназначена для детей, сиденья детские встроенные, автомобиль безопасный. Но не так просторно будет, как в Toyota Highlander.
Mm.
Та все-таки в этом отношении удобна. Но, знаете, там повыше, задние двери поуже, и запихивать туда детей посложнее. Поэтому я за универсал, конечно. И, кстати, Volvo вам обойдется подешевле.
запихивают туда детей, это вообще, конечно,
интересная
история.
А ты знаешь, вот узкая задняя дверь с большой аркой, всегда грязные пороги, и тебе надо его туда подсадить, там тебе надо разместить, причем ребенка надо зафиксировать.
Угу.
Поэтому в этом отношении у Volvo это все очень продумано. Шведы любят, они много вижу универсалов, в которых семьи, там это более продумано.
Да вообще, наверное, спасают детские кресла, на которые сиденье так поворачивается, потому что если он не поворачивается, запихнуть ребенка на заднее сиденье очень сложно.
Константин из Петербурга спрашивает, что лучше в качестве первого автомобиля: Фабия в топе автомат или Фокус в средней комплектации механика?
Я думаю, что как первый автомобиль я бы выбрал Фабию в топе. Почему? Потому что коробка автомат, потому что компактный автомобиль. Если нет необходимости в перевозке большого количества груза, там, людей, а когда ты начинаешь, лучше не возить пока друзей, родственников. Ну, надо научиться все-таки сначала делать это хорошо. Поэтому я за «Шкоду Фабию». Мне вообще машина нравится. Тем более, что с «Фабией» в топе это очень хорошо упакованный автомобиль, который не уступает, пожалуй, «Фольксвагену».
Вот, Сан Саныч, скажите про начинающих водителей. Нужно ли заканчивать какие-нибудь курсы, сразу идти, вот там какое-нибудь экстремальное вождение, там, если ты только начинаешь водить, только коротко?
Я могу сказать в двух словах. Экстремальное вождение иногда подводит человека, и он может попасть в аварию гораздо быстрее, чем человек, который не прошел эти курсы. Потому что то, что делается на площадке, ему кажется, что он вдруг научился делать это хорошо. А сделать такие упражнения, скажем, в потоке, чревато серьезной аварией.
То есть опыт, еще раз опыт.
И медленно. Надо к скорости подходить снизу. Очень медленно, очень так осторожно. И самое главное, через себя.
Угу. Спасибо большое. Это Александр Пикуленко в утреннем развороте на «Эхе Москвы». Совсем скоро спортивные, сегодня футбольные новости.
Разворот.
Не спать? Реклама.
«Авилон» – официальный дилер BMW представляет отличный подарок на Новый год. Долгожданный BMW X1 с подарочным сертификатом на 50 тысяч рублей. 730-44-45. BMW. С удовольствием за рулем.
Думаете о том, как сохранить сбережения на падающем рынке? Храните деньги в метрах. Недвижимость в Москве всегда в цене. Коммерческие помещения от 50 до 150 квадратных метров. В новых, полностью заселенных микрорайонах от Верис Групп. Узнай условия покупки прямо сейчас по телефону 287-3287 или на verys.ru.
Фактор риска.
В среду в 11.14 перспективы развития собственных медицинских центров страховых компаний. Наш гость – заместитель генерального директора ОСАО «Ингострах» Татьяна Кайгородова.
Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Жизнь полна стрессов, а ведь именно они могут увеличить риск образования холестериновых бляшек. Доппельгерц Актив Омега-3 помогает предотвратить негативное влияние холестерина и уменьшить риск возникновения заболеваний в сосудах и сердце. Доппельгерц Актив Омега-3. Чистые сосуды, здоровое сердце. Доппельгерц. Сила двух сердец. Биологически активная добавка.
Мы начинаем новости с трагического сообщения из Москвы. 2.5 часа назад в собственном подъезде убита журналистка Анна Политковская.
Фильм мастера документалистики Марины Голдовской о журналистке Анне Политковской, убитой в 2006 году после ее репортажа из Чечни. Из бесед Марины и Анны на протяжении 20 лет жизни вырисовывается живой образ женщины, которая пожертвовала всем ради своих убеждений. «Горький вкус свободы» в кино с 8 декабря.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
9:49. Агентство «Интерфакс» сообщает, что по итогам вчерашнего разгона массового мероприятия в центре Москвы на Триумфальной площади, ну, во-первых, по неофициальным данным, задержано около 600 человек, а к медикам были вынуждены обратиться 17 участников с жалобами на различные травмы и недомогания. И, судя по всему, некоторых митингующих поколотили так серьезно, что пришлось 15 из них госпитализировать. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Но мы в обзоре например, упоминали историю с корреспондентом, с журналистом газеты «Коммерсант», на котором ОМОНовцы прыгали, повалив его на землю.
Да, которому пришлось после этого ехать в травмпункт, Саша Черных.
Хотелось бы, конечно, чтобы вот они все были в суде.
Да, да, все эти люди, которые... Но, опять же, мы не можем их никак идентифицировать до сих пор, сколько разговоров об этом было. Мы так и не знаем, какой конкретно сотрудник полиции тебя сейчас бьет.
Ничего не изменилось в связи с принятием этого нового закона, переаттестации и так далее и тому подобное. Оказалось в очередной раз пустышкой. 9:50 в Москве.
Разворачивайтесь в марше!
Утренний разворот продолжается. Алексей Осин с новостями спорта. Доброе утро, Леша.
Здравствуйте. Ну что же, остается поздравить питерский «Зенит». Впервые в своей истории команда выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Наконец-таки это удалось сделать. Но матч вчера был показательным. Я даже досидел до полвторого. Проклял, как всегда, перевод часов. Потому что
отказ от перевода часов.
Да, отказ, да. У нас работа стала еще неприятнее. Потому что если раньше можно было лечь спать в пол первого, когда Лига чемпионов, то теперь приходится до пол второго сидеть.
С другой стороны, когда показывали матчи в хорошее время, мы не ценили порой даже забитые голы. А теперь ты, наверное, помнишь даже каждый угловой, Леша.
Нет, ну столько было ударов по воротам «Зенита», 25, я специально потом посмотрел в конце, 9 из них в створ, а «Зенит», в свою очередь, 3 раза и ни одного в створ за весь матч. То есть команда, которая очень дорого стоит, и я думаю, что стоит, может быть, даже дороже Порту, хотя сейчас Порту действительно очень хорошие на рынке цены предлагают. То есть за одного Халка там 80 миллионов предлагали, но пока Порту не продает. Так вот, несмотря на это, что «Зенит», в общем, мы сравним с Порту по цене, по капитализации на рынке, «Зенит» вчера отбивался, прямо скажем, отчаянно, безрассудно, просто выбивая мяч на сторону соперника. За 15 минут заменили единственного нападающего. Жалкое впечатление. Быстров просто произвел. Ну, если учесть, что этот полузащитник славился всегда скоростью, когда он и в «Спартаке» играл, и до этого еще в «Зените», то теперь, имея даже фору 1.2 метра перед защитниками команды соперника, мог убежать на последних минутах, когда Порто уже пошел просто и заменил еще и одного оборонца, втроем оставил защиту. Так вот, убегал он, и защитник съедал у него эти несколько метров дистанции, отбирал просто так мяч. Это, я, честно говоря, такого Быстрого вовсе не помню.
Я правильно понимаю, что итоговый-то счет?
Устроил, да. 0-0. Да, 0-0. И этот Порту нужно было выигрывать. Порту на одну очку от «Зенита» отставал. И нужно было выигрывать, но не выиграл португальский клуб. И «Зенит» даже мог первое место занять в группе, но там при определенных раскладах. Хотя «Шахтер» помог, обыграл кипрский АПЛ, но все-таки киприоты по личным встречам «Зенита» опередили при равном количестве очков. «Зенит» со второго места выходит в Лигу чемпионов. Были хорошие матчи. Сейчас на меня сейчас обрушатся граждане, что я опять на своего любимого конька сел, поливаю питерский клуб. Были хорошие матчи.
Сегодня на этих коньках мы с тобой вдвоем стоим. Потому что какое-то легкое предубеждение к этой питерской команде я испытываю.
Мне очень нравится эта команда.
У меня оно по совершенно понятным философским, я не приемлю такие вещи, как, уж извини, Володь, не любил я в советские годы ЦСКА, сейчас такого отношения к команде нет по этой же причине. Я не люблю, когда по звонку заставляют покупать игроков. Вот Карпин говорил о том, что Быстрова продали по звонку. То есть позвонили, сказали, надо продать. Вам дадут денег, но вы обязаны продать. Совершенно не удивлюсь, если точно так же Бухарова с Симаком из «Рубина». Я такие вещи не люблю. Ищите игроков сами, покупайте, у вас деньги есть. Значит, «Динамо» обезглавили, там Дани и Семшова перекупили. Я такие вещи вот не приемлю, честно говоря. Нашли Дани Алвиша, молодцы, купили. Еще, да, даже сейчас вот и не припомню, кого сейчас вот назвать. Зырянова, Файзулина, Широкова открыли как бы для российского футбола. Молодцы. А вот так вот мне это не нравится. Особенно еще с административным ресурсом. Это вообще в коммерческом виде спорта, который называется футбол, мне это непонятно абсолютно.
В России это государственный вид спорта, политический.
Ну, это государственный клуб, я так понимаю. Свой комментатор комментирует, свой персональный, да, свои игроки, все под контролем и так далее. Но, как видите, вот Порту на это наплевать.
Ты упомянул ЦСКА, теперь давай о сегодняшней игре.
Ну, там вообще ситуация очень тяжелая. «Зениту» нужно в Милане, ЦСКА, извиняюсь, по Фрейду. ЦСКА нужно в Милане обыгрывать Интер и при этом еще ждать, как сыграют соперники по подгруппе. Трабзонспор и Лилль, они должны сыграть ничью, чтобы ЦСКА куда-то попал. Сейчас у армейцев 5 очков, Интер попал уже в плей-офф, у него 10, и первое место за ним.
Подожди, вот. То есть сегодня даже не от самого ЦСКА все зависит?
Ну, смотри сам, 6 у Трабзонспора, 5 у ЦСКА и Лилля. То есть, если они сыграют ничью, у турков будет 7, у французов будет 6, а у ЦСКА 8. Если ЦСКА просто выиграет, и кто-то из них выиграет, они тоже не попадают, потому что у ЦСКА и с Лилем по личным встречам он проигрывает. Ну, с Трабзонспора, если выиграет, он и так по очкам опередит. То есть, ситуация такова, что ЦСКА нужно побеждать, а при этом Трабзонспор и Лиль должны сыграть ничью. Вот. Оно может быть так, потому что турки неплохо готовы, французы тоже ничего себе играют, и ЦСКА может обыграть Интер, которому, в общем, ничего не нужно, там в Италии нужно свои проблемы решать. Так что есть вариант. В таких случаях сильные клубы порой нескольких ведущих игроков сажают на лавочку, чтобы дать им отдохнуть. Но, как показывает практика, нам, нашим клубам, это никогда почти не помогает.
Павел из Бишкека пишет, а вот для нас матч-то в 2 часа ночи, это нормально, так что вы, москвичи, не нойте.
Да нет, я не ною.
А сегодня ЦСКА-то покажут нам?
Знаешь, по-моему, только на плюсе. Потому что «Зенит» купленный, это я сталкивался уже с этой ситуацией не раз, персонально показывают впрямую только «Зенит» на общедоступном НТВ. Но... Один матч в неделю есть у НТВ общедоступного, они показывают «Зенит».
Спасибо большое, Алексей Осин, и спортивные новости в утреннем развороте на «Эхе Москвы». Продолжение нашей программы теперь уже после 10, и вернемся вновь к выборам, к их итогам и массовым акциям, которые разгоняются в Москве и в регионах.
Развернитесь, пожалуйста.
Простите, как вас представить?
Реклама.
Авилон знает, что вы просили у Деда Мороза. Только в декабре. Роскошные условия при покупке любых автомобилей Mercedes-Benz в Авилоне. 730-44-44. 730-44-44.
Клиника лечения зависимости Европейского медицинского центра – это весь спектр услуг. От купирования острых состояний при алкогольной и наркотической зависимости до психологического сопровождения на завершающем этапе лечения. Амбулаторная, стационарная, экстренная и реабилитационная помощь. Современные методы лечения. Специалисты с многолетним опытом работы в ведущих центрах России и США. Клиника лечения зависимости Европейского медицинского центра. 933-6655. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Встречайте Новый год в новом автомобиле Ford. До 31 декабря в Дженсер. Специальные условия покупки. Выгода до 120 тысяч рублей и солидные подарки. Звоните в Дженсер. 786-2626.
Сказочное представление. Елка детского радио. Новогодние приключения Веснушки и Кипятоши. Со 2 по 8 января. Концертный зал гостиницы «Космос». Билеты в кассах города и по телефону. 644-22-22. Подробности на сайте дети.фм.
Реклама на «Эхе» – это очевидно. 959-0551.
В среду со своим особым мнением директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Особое мнение в среду после 17.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» журналист Александр Проханов, ведущая Тоня Самсонова. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска компании «Актистрой» представляет таунхаусы в городе Долгопрудном.
Вот что-то все-таки действительно неправильно у нас со временем. Разворот в самом разгаре, а солнце-то взошло всего-навсего 15 минут назад. То есть еще даже полностью не расцвело.
То есть только сейчас начинается утренний разворот, а до этого был такой полуночной, я бы так сказала. Ну что же, о погоде в столице. Сейчас температура воздуха в городе -1.5 градуса. Все минус. Наконец-то декабре минус. Давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 80%. Сейчас в Москве ветер западный. запада на 1 метр в секунду, без осадков, переменная облачность. Сегодня в течение дня ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Также без осадков, переменная облачность, но все условия для гололедицы. Сегодня обещают в Москве 0-2, по области минус 4, плюс 1, ветер западный 3-8 метров в секунду.
Еще специально для москвичей прогноз погоды на субботу, 10 декабря, когда в городе может состояться очередной митинг. Нормальная погода, будет днем около 0 градусов, минус 4, плюс 1, вот так. И при этом облачно, небольшой снег.
Главное, чтобы без дождя, потому что под дождем очень тяжело стоять где бы то ни было, а потом в промокшей куртке шариться по городу. Поэтому, если будет чуть-чуть попрохладнее хотя бы, не будет
Александр
дождя,
Белугин, вам спасибо. Вы сообщаете, что футбол ЦСКА покажут сегодня НТВ в 23:30.
ООО «Актистрой» представляет таунхаус.
10 часов 7 минут и еще почти 2 часа сегодня отведено специально для нас утреннему развороту на «Эхе Москвы». В студии Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Всем еще раз доброе утро. Действительно, мало времени, много тем. И в этом часе мы будем говорить с вами, конечно же, о том, что происходит на улицах, что происходит сейчас в политической ситуации в стране. И в первую очередь мы будем обсуждать с вами все-таки, как в нынешней ситуации должна себя вести оппозиция по отношению к власти. Максимально жестко давить на нее или все-таки пытаться налаживать конструктивный диалог. Об этом мы говорим с вами по телефону 363-3659 и номер смс плюс 7985-970-4545.
Через полчаса поговорим с теми, кто был вчера на Триумфальной площади и кто сумел выбраться из цепких лап московской полиции. В том числе и с некоторыми пострадавшими, с некоторыми задержанными и избитыми. Поговорим в прямом эфире. И еще, знаешь ли ты, Ира, главную интернет-сенсацию по итогам прошедших выборов? Что сотворил наш президент Медведев?
Наш президент Медведев вчера нажал не ту кнопку.
Он поместил в своем твиттере нецензурную матерную запись о тех, кто считает «Единую Россию» партией жуликов и воров. Он быстро ее стер, но бдительные пользователи твиттера все заметили, скопировали и сохранили для истории. А мы эту запись еще и озвучили. И предложим ее вашему вниманию в следующем часе, поэтому после 11 отведите детей от своих радиоприемников. Но недалеко.
Не тронь, не тронь.
Реклама. Она удивительная. Знаешь, бывают такие. Впишутся в любую компанию, хоть в гости с ней, хоть в лес на лыжах покататься. А выглядит так, что это всегда кстати. Красиво, стильно, современно. И главное, все самые модные и продвинутые рядом с ней кажутся такими обычными и неактуальными, что ли.
Интересно, что она чувствует, когда все на нее смотрят?
Не обращает внимания. Она же у меня серьезная.
«Шкода Октавия». Настоящая. День за днем.
«Шкода». Simply clever.
Всякий раз мы ждем от встречи Нового года волшебства и незабываемых эмоций. Новый год в Суздале. Чистый воздух, исконно русская кухня, развлечения для взрослых и детей на любой вкус. Суздальский туристический центр. Жемчужина Золотого кольца. Телефон в Москве 662-4858.
Вы не можете продать свою квартиру или комнату? Мы купим ее сами в течение 3 дней. Капитал недвижимость. Срочный выкуп квартир за 3 дня. 933-50-52. 933-50-52.
УОТСКОМ. Москва, Варшавская, шоссе, дом 36, корпус 8. УГРН 508-774-613-93-66. БАТ.
Внимание! Определите степень вашей сексуальной активности. Имеется ли у вас снижение влечения к женщинам? Ваша близость длится менее 10 минут? Полное восстановление для повторной близости занимает у вас более 30 минут? Положительный ответ хотя бы на один из этих вопросов – признак наличия проблем в интимной сфере.
Господа, все решаемо. Танкат Али Платинум. Ваша сексуальная активность на 100%. Уникальный препарат для мужчин на основе легендарного малазийского корня. Танкат Али Платинум. Мощное средство, которое может сделать вашу интимную жизнь яркой, радостной и полноценной уже сегодня. От нормальной сексуальной жизни вас отделяет всего один звонок. Узнайте прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Бесплатный звонок из любого региона. Первым 10 позвонившим 10% скидка.
Разворот. 10:11. Помнишь, Ир, как-то недели 3 или 4 назад мы обсуждали один из пассажей в ответах Михаила Ходорковского на вопросы слушателей «Эхо Москвы». Будет в нашей стране революция или не будет?
Да, помню.
И вот тогда я не соглашался с Михаилом Борисовичем, который полагал, что власть у нас может смениться именно в результате революции. Вот события последних дней меня заставляют усомниться в том, что я тогда был прав.
Но все-таки я очень надеюсь, рассчитываю на это, что то, что происходит сейчас на улицах, мало похоже на революцию и не приведет к ней, потому что, по-честному, страшно за людей.
Давайте попробуем разобраться, как нужно действовать сейчас противникам власти или тем, кто просто не относит себя к оппозиционерам, но недоволен тем, как поступили, и возмущен тем, как поступили с его личным голосом на прошедших воскресенье выборах. Мы уже никогда не будем прежним. Под таким заголовком сегодня в новой газете статья Леонида Гозмана. Он пишет: «Вот уже не первый год политики и эксперты говорят о том, что Россия находится на пороге чего-то, что не хочется, но приходится называть революцией. Есть всеобщее понимание того, что система безнадежно устарела. Консолидация против власти, неверие ни во что, что идет сверху, неадекватность монарха и двора, полное непонимание ими происходящего в стране повторяется сегодня. Революцию, пишет Леонид Гозман, можно предотвратить только масштабными политическими реформами. Рая на земле они не обеспечат, но направят события в мирное русло. В нашем случае это новые законы о политических партиях и новое правоприменение, чтобы, очевидно, необходимые, требуемые обществом политические партии были наконец созданы и зарегистрированы. Это новые законы о выборах и, соответственно, новое правоприменение в этой сфере. Это, наконец, роспуск только что избранной Думы и новые досрочные выборы». Но результата можно добиться только если власть осознает, что без этого катастрофа, и не только катастрофа страны, но и их личная катастрофа абсолютно неизбежна, пишет Леонид Гозман сегодня на страницах «Новой газеты». А в «Ведомостях» редакционный комментарий на тему того, над чем стоит задуматься уже не столько власти, сколько оппозиции, которая выходит на улицы, и у которых, судя по всему, сторонников становится неожиданно все больше и больше. И вот что пишут «Ведомости». Некоторые активисты оппозиции уже заговорили о революции, настаивают на жестком противодействии властям и сотрудникам правоохранительных органов. Такая позиция выглядит эффектно, но агрессия против полицейских и других представителей власти в условиях неправового государства вредна. У властей появляется удобный предлог для ответного асимметричного насилия и подавления любых общественных инициатив, даже объединений филателистов или собаководов. Кроме того, история учит, что пришедшие к власти силой часто оказываются большими диктаторами, чем те, кого они свергли. Напротив, в большинстве стран Восточной Европы гражданское сопротивление и его неформальные структуры обеспечили бескровный переход власти и транзит от авторитаризма к демократии. Дальше, что конкретно надо делать? Ненасильственное сопротивление авторитарному режиму в России на самом деле началось уже давно. Публикация данных о коррупции, мирные протесты по конкретным вопросам, например, по несанкционированному строительству, или отправки в госорганы запросов и жалоб. Наконец, сатира и высмеивание действий власти. Это вполне реальные шаги, которые переводят диалог между властью и обществом на новый уровень. Общество может и должно показывать силу, но не драками, а ясностью позиции, убеждениями, знанием о преступлениях чиновников, включая взятки и воровство. Такое противодействие будет пользоваться более широкой общественной поддержкой, в отличие от открытых столкновений с органами правопорядка. Авторитарные режимы уязвимы, поскольку требуют больше власти для управления подданными, чем другие формы правления. Они плохо умеют договариваться, и их нужно этому учить, пишут сегодня «Ведомости» в своей редакционной колонке.
Тут надо сказать, что диалог между властью и обществом возможен ровно в том случае, если эта власть на диалог, собственно, идет. Потому что в случае, если мы говорим постоянно со стенкой, это достаточно трудно удержаться и не выйти, например, на улицу. Но в данном случае я совершенно согласна с темой и очень часто говорю об этом в эфире, что если вы не хотите, не можете идти на улицу и считаете это неправильным, ради бога, эта позиция совершенно нормальная. Но так будьте вы активным. Ведь не обязательно же заботиться о жизни всей страны. Позаботьтесь о жизни своего дома, своего двора, своих соседей, инвалидов, там еще кого-то. Сделайтесь более активными. У вас огромное количество прав в этой стране на самом деле.
Прости, а что это изменит в стране в целом?
Нет, вот давайте представим себе, что подавляющее большинство граждан перестали перестали быть, ну хорошо, давайте так, спящими хомячками, спящими, и превратились, вот проснулись. Не обязательно просыпаться на улице. Достаточно оглянуться и посмотреть, что происходит в твоем доме, в твоем дворе, там, не знаю, на твоей улице. Давайте, если все эти люди станут активными и начнут теребить власть активными законными способами, то эта страна станет немножко другой.
Еще важно не очень запутаться в терминах. Улица – это неоднозначно плохо.
Да.
Мирные, санкционированные, организованные протесты или даже местами несанкционированные, они не несут себе априори отрицательного знака. Например, вот я видел вчера ночью у ОВД «Китай-город» 20-30 человек стояли на улице, или вчера перед зданием вот этого участка судебного, где судили Навального и Яшина. Там толпа была человек в 50. Милиция спокойно на это реагировала. Она никого не трогала, не разгоняла. И люди вели себя спокойно и достойно. Они просто стояли, таким образом выражая поддержку тем, кого судят.
Вообще ненасильственный протест, то есть не обязательно прорывать оцепление. Совершенно не обязательно идти на какие-то столкновения. Но выходить... Ну, тут дело все именно в активной позиции. Нужно просыпаться каким-то образом, не скали зубы, я бы так сказал.
Проснуться можно ведь по-разному. Встать не то с ноги и сразу кулаком заехать, кому попало, кто рядом оказался. И еще один важный момент. Мне кажется, стоит задуматься вот о чем. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что сейчас руководство страны, прежде всего Владимир Путин, находится на некоторой развилке. Они в определенной растерянности от того, что произошло, и видят неожиданный для них нарастающий протест, как мы уже говорили, в самых разных городах, а в Москве на улицу выходят совершенно неожиданные люди. Вот те, абсолютно, которые еще недавно спокойно принимали правящий режим. И вот если сейчас Путину показывать, что его условно ждет там ливийский вариант, что будут жесткие выступления и что радикальные оппозиционеры не будут избегать силовых действий, если ему покажется, что есть такие намеки, мы можем не то чтобы на пустом месте, но все же спровоцировать его на неадекватно силовой ответ. Упредительный удар он может нанести, посчитав, что ему грозит участь Каддафи. Мне кажется, не надо загонять человека в угол тоже. Мы можем быть недовольны той политикой, которую он ведет. Мы можем требовать, многие из нас могут требовать немедленной его отставки, смены политического режима. Только не надо угрожать и вот действительно загонять его в тупик, чтобы единственный выход, который он для себя бы видел, это применение неадекватной силы. Зачем нам это надо?
С другой стороны, очень трудно бороться против тех сотрудников полиции, которые бьют себя дубинкой ни за что. Очень трудно бороться, когда в отделениях бьют, не пускают адвокатов и скорую. Против этого всего очень трудно бороться просто словами, убеждениями или четкой позицией. Здесь тоже можно понять людей. Их достали, их вынудили, их загнали в угол. Всё.
Некоторые из тех, кто вчера на себе ощутили ОМОНовские вот эти ботинки и дубинки. С некоторыми из них мы поговорим в нашем эфире во второй половине этого часа. А сейчас вопрос, который выносим на ваше обсуждение. Вот в нынешней ситуации, которая за последние дни, мне кажется, серьезно в стране изменилась. Вот что-то совершенно другое появляется. Вот в нынешней ситуации, как должна вести себя оппозиция, в широком смысле этого слова, это не только партийные активисты, по отношению к власти. Максимально жестко давить на нее или пытаться налаживать конструктивный диалог. Вот какой из этих двух вариантов вам кажется сейчас оправданным и оптимальным? Если вы за жесткое давление на власть, продолжать по полной программе, тогда звоните по телефону 660-06-64. Если же вы полагаете, что каким-то образом надо действовать чуть мягче, возможно, чуть спокойнее и пытаться налаживать конструктивный диалог с властью, тогда другой номер 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, а ваши звонки по телефону 363-3659 через минуту.
Вот новый разворот.
Реклама.
Авилон знает, что вы просили у Деда Мороза. Только в декабре. Роскошные условия при покупке любых автомобилей Mercedes-Benz в Авилоне. 730-44-44. 730-44-44.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня...
не хватает зубов? Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с крупнейшими производителями. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Новый год. Время делать приятные сюрпризы хорошим людям. Торговый комплекс «Три кита» приготовил много интересного для детей и взрослых. А самым активным покупателям 3000 итальянских кофемашин в подарок. Подробности на сайте trikita.ru.
Только с 1 декабря по 31 января. Информация об организаторе мероприятия, правилах проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте trikita.ru.
Представьте, вы купили автомобиль, а его стоимость вам вернули в виде бензина. Заманчиво, но нереально. С машинами, может быть, нет. А со спутниковым телевидением НТВ Плюс вполне реально. С 1 ноября 2011 года по 31 января 2012 купите комплект НТВ Плюс за 6000 рублей и получите на эту же сумму до 5 лет оплаченного просмотра. НТВ Плюс. Пора подключаться. Подробности по телефону 8 800 200 5545 и на сайте ntvplus.ru.
18 декабря. Светлановский зал Дома музыки. Рождество в Париже. Праздничный концерт. Ричард Клайдерман и Тамара Гверцители. Начало в 19 часов.
Разворачивайтесь в марше!
И действительно, 10.22. Как в нынешней ситуации следует вести себя оппозиции и в целом противникам режима по отношению к власти? Максимально жестко или как-то конструктивнее, скажем?
363-3659. Принимаем ваши звонки. И вот сразу первый звонок. Буквально, алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Здравствуйте. Сергей Пронин, Мытищи.
Да,
Сергей. Я вам ночью отправлял смс-ку из ОВД Войковской. Нас задержали на Триумфальной.
Сергей, мы сейчас... Давайте, рассказывайте.
Да, задержали достаточно жестко. Значит, милиции надо отдать должное, к сожалению. Все было отработано и спланировано. Не было задачи у милиции предотвратить какие-то нежелательные явления во время прохождения митинга.
Сергей, а вы провоцировали полицию? Почему она вас взяла?
Вы знаете, ситуация получилась так. Людей разбили на, как бы, на участке, да?
На квадраты они разбивают, да.
На квадраты, да. Правда, плотного такого стояния квадратов не было. И заметали в загоны, устраивали буквально загоны. То есть шло...
Нет, почему вас взяли?
За что вас задержали? Вы что-то кричали?
Нет, абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, прям, правда, на этом участке люди кричали.
То есть вас за компанию? За компанию.
Да, а я оказался там... Нет, я сознательно пришел на митинг, да, который к Митрохин, в том числе, к которому призывал.
Ну, просто я имею в виду, что вы ничего не скандировали.
Нет.
Скажите
нет.
мне, пожалуйста, я прошу прощения, просто очень мало времени, к сожалению. Вот после того, как вы пришли на митинг, вас задержали, доставили в ОВД, вы считаете, в данной ситуации, как должна себя вести оппозиция? Вот эти вот максимально жесткое давление, либо все-таки какой-то конструктивный диалог?
Значит, мое мнение такое. Призвав внутренние войска в Москву, Владимир Владимирович Путин объявил войну собственному народу.
И усиление режима всегда проводится в дни выборов в том числе. Здесь ничего нет экстраординарного, Сергей.
Возможно.
А вот вы, выходя на Триумфальную площадь и провоцируя, возможно, полицию, вы доведете дело до того, что Путин сюда танки введет. Вы этого хотите?
Нет, я хочу, чтобы мой голос был услышан. Если не в результате выборов, то хотя бы вот в качестве таких протестных.
А может быть, каким-то другим путем этого добиваться, Сергей? Если вы считаете, что ваш голос украли, пожалуйста, суд, заявление, прокуратура, избирком. Чего вы бузите на улицах?
Ну, мой-то конкретно голос не украли. Я был наблюдателем от Яблока в Мытищах. На моем участке все прошло идеально. Я просто не ожидал.
Чего-то возмущаетесь.
Спасибо большое,
Сергей.
Но ты тоже не право сейчас. Потому что выходить на улицу с требованием вернуть свой голос, это нормально абсолютно. Абсолютно нормально. Равно как и наклейки или там бумаги под стеклом машины. У меня украли голос, я там возмущен. Почему бы и нет? Еще звонки 363-3659. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас?
Елена.
Да, Елена.
Доброе утро.
Ну так что, давление либо диалог?
Я считаю, что вот сегодня совершенно правильно поставлен вопрос о том, что все предложения оппозиции должны быть конструктивными. Прежде всего, вот, что меня волнует на сегодняшний день, это то, что я не могу не отдать предпочтение ни одной партии. Каждая партия...
Смотрите, Елена, я понимаю, Медведев после этих выборов и провала, как я считаю, провала «Единой России», уже сказал, возможно, вернем графу против всех. Видите, народ возмутился, часть народа, власть реагирует. Давайте дальше этим путем идти. Шаг за шагом, понемножку, постепенно.
Может быть. Но все требования оппозиции, когда они выходят на площадь, они должны быть конкретными. Тогда, может быть, и большее количество людей присоединится к этим требованиям.
Вот, куда уж больше конкретика. Тут они скандируют: верните наши голоса, гады. Конкретно?
Нет, конкретные требования — это конкретные жизненные требования. У нас полностью, например, если бы полиция вышла с требованием осуществить, вот и сначала создать, а потом осуществить государственную программу воспитания морали и нравственности, которая отсутствует...
Вы думаете, это многих объединит, что-то
я вас, да, готова
сомневаюсь в этом,
что
сильно.
Это вряд ли приведет к тому, что люди пойдут на улицу за это как-то выступать. Еще,
Марк, да. Каплун пишет, о чем вы говорите? Нельзя с ними договариваться, они нас бьют и арестовывают, а мы что, должны молчать? А мне кажется, Марк, если мы будем отвечать силой на силой, обидой на обиду, мы только спираль вот этой общей ненависти и насилие будем раскручивать и градус повышать. Оно нам надо.
Нет, но силы на силу все равно не
должен,
сможем. Не
сможем. Умный должен уступить.
Но тут можно понять обе стороны. Просто силой на силу общество не может отвечать. Просто не может. Другой вопрос, что в какой-то момент полиция и вот все эти силовые структуры должны понять, что они воюют против собственного народа. Хотя бы они должны это понять. Я не говорю о том, что
мы не говорим
должен
сейчас,
понять
Владимир Путин. Извини, о простых полицейских. Мы говорим о взаимодействии уровня оппозиция-власть.
Хорошо, тогда в таком случае оппозиция должна давать возможность власти сделать шаги. Так, что ли?
Да.
Каким образом
вот
давать
так,
монету,
смотри,
дать шанс
вывели
исправиться?
7-10 тысяч человек на чистые пруды. И реально, реально, власть не испугалась, но смутилась сильно. Дайте им время, не проводите каждый день митинги, дайте им время это осмыслить и понять, что надо делать. Какие шаги навстречу предпринять? Зачем вот давить
хорошо,
каждый день?
Хорошо, нет, я не говорю о том, что каждый день, но окей, хорошо, в субботу собирается там несколько тысяч человек, ставят палатки, остаются там на 2 дня. Просто остается.
Это пока твои фантазии.
Ничего не делает, да, конечно, безусловно. Ничего не делает, просто остается. Остается до тех пор, пока власть что-нибудь не ответит. Просто не ответит. Словами не скажет: окей, ребята, ваши видеоролики в Ютьюбе не такая уж и провокация, мы хотя бы их проверим. Мы вот тут проверили, тут действительно фальсификацию отменили там по 2-3 участкам. Хотя бы что-то. Если уж мы говорим о том, что нужно власти дать возможность ответить.
А без палаток этого можно дожидаться? Или палатки непременные условия?
Я не говорю про палатки конкретно, да, я говорю о том, что что-то должно быть в любом случае.
На мирные тихие протесты им плевать, пишет Мария из Москвы. Но на самом деле, для того, чтобы власть могла измениться, у нее было там 10-11 лет.
Да?
Почему она не шла на эти шаги? Василий Сурала полагает, Путин сам себя загоняет в угол беззаконием власти и неуважением к людям.
Олег пишет: не давая выхода протестным настроениям, власть сама загоняет себя в угол. Если в паровом котле не работает спускной клапан, то рванет так котел, что снесет все.
Лена из Питера полагает, что против лома нет приема, но кроме, соответственно, другого лома. Мне бы не хотелось так.
Дима пишет: 11 лет Путин в диалог не вступал, а тут вдруг вступит. Ну-ну.
Ситуация меняется. И давайте учитывать эту ситуацию мы с вами в том числе. Не будем делать вид, что мы по-прежнему живем где-нибудь в 2007 году. На дворе декабрь 11-го и совершенно другое положение дел в нашей стране. Не признавать это было бы глупо и для власти, и для оппозиции. Итоги нашего голосования, оно шло со сбоями, наверное, не каждый мог дозвониться, были проблемы. Но... 81% слушателей «Эхо Москвы». Ты не видишь результаты, ты не знаешь. Поэтому ты сейчас будешь, может быть, удивлена или обрадована. Считаешь, что надо давить на власть. 81%. И только 19% за конструктивный диалог, за то, чтобы, может быть, паузу взять, дать власти шанс пойти на определенные уступки.
Вообще это страшно, если честно. Это страшно, потому что если до такой степени додавили людей, что они готовы за жесткое противостояние голосовать таким количеством, это страшно.
Ну, сегодня независимая газета на первой полосе, по-моему, пишет, да, про египетский сценарий. Не хотелось бы.
Да очень не хотелось бы, послушайте, это
погоду
же
на курортах хотелось бы. А
все.
Вот этих разгонов площади Тахрир чего-то не очень. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Продолжение. И ко вчерашним событиям на Триумфальной площади мы обратимся после новостей.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама.
Медицинский центр Мосэталмед на...
10.35. Это утренний разворот на «Эхе Москвы». И сегодня он продолжится почти до полудня. И все это время мы будем обсуждать и проходящие в Москве и в регионах массовые акции протеста, и в целом политическую ситуацию, которая складывается в стране после парламентских выборов. Немножко затронем тему и грядущих выборов президентских. Прежде всего, в свете призыва писателя Бориса Акунина бойкотировать мартовское голосование. Еще после 11 мы ожидаем в прямом эфире Алексея Венедиктова.
Разворот.
Ну а теперь нам важны ваши свидетельства, ваши рассказы о том, что вчера было в Москве на Триумфальной площади, прежде всего, потому что именно там было такое, не назову это побоищем, но было очень неприятное.
Но местами это все-таки было побоищем. Потому что я просто объясню, о чем идет речь. Там был пятачок такой, где стояли журналисты. Тогда других просто не пускали. И вот я там стояла. И толпа вот эта ОМОНа, она просто стояла себе, а потом резко пошла на нас, и нас просто начала давить. Там были только журналисты. Мы говорим, мужики, вы что делаете? Здесь только журналисты стоят. Нет, они нас давят, выдавливают, придавливают в палатки. Молча.
Несколько журналистов были задержаны. Среди них, как совершенно разные персонажи, например, известные там светские обозреватели. Обозреватель Бажена Рынская или корреспондент «Коммерсанта» Александра Черных. У него, по-моему, вчера день рождения
был. У него
был
день рождения.
Он встретил его в автозаке, его туда запихнули. Когда он показывал свое удостоверение и говорил, что я выполняю редакционное задание, один из полицаев просто скомкал это удостоверение, начал его пинать. Когда Черных оказался в автозаке, его продолжили избивать. И вот журналист рассказал в эфире радио «Коммерсант ФМ». Когда я там оказался, сотрудник полиции кинул меня на пол, встал на меня ногами, начал на мне прыгать. Было, в общем, очень больно. Через какое-то время это прекратилось, он вышел оттуда, зашли другие полицейские, машина поехала, рассказал Александр Черных. По его словам, один полицейский его держал, а другой избивал. Журналиста отпустили только после того, как в автозак зашли другие полицейские. Были задержаны и некоторые другие репортеры. Мы сейчас свяжемся, в частности, с корреспондентом «Новой газеты» Еленой Костюченко.
Да, она вчера была задержана на Триумфальной площади и продолжала писать в сети, в Твиттер. Я читала ее о том, что она задержана, куда ее повезли. И благодаря Лене, насколько я понимаю, там у нее в отделении, то ли в отделении, то ли при задержании били людей, кому-то даже сломали нос. Мы об этом у нее спросим обязательно, потому что это была, конечно, чудовищная история. Мы все пытались выяснить, что же там происходит.
Для того, чтобы понять масштаб происходивших вчера на Триумфальной площади событий, достаточно упомянуть данные, которые сегодня утром приводит агентство «Интерфакс». Оно ссылается на свои источники в правоохранительных органах и в медицинских кругах. В общей сложности на Триумфальной были задержаны почти 600 человек. И еще 17, это официальные, ну, такие только сведения, да, наверное, неполные, обратились к медицинской помощи, и 15 из них были избиты, пострадали настолько серьезно, что их пришлось госпитализировать.
Ну и еще хотелось бы сказать, я уже упоминала эту фотографию все-таки. Вот много раз говорили, я очень хорошо помню, когда начиналась Триумфальная, общественный совет при ГУВД Москвы, в том числе Алексей Венедиктов, говорили о том, что журналистов бьют и задерживают. Были придуманы карточки ГУВД с прессой, чтобы нас не задерживали. Они какое-то время работали. Вчера Илья Васюнин идет, его под руки, значит, ведут сотрудники полиции, и на самом видном месте эта карточка ГУВД Москвы пресса. Чудесно.
Елена Костюченко, журналист «Новой газеты», с нами на связи. Лен, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы?
Странно, но нормально уже.
Лен, скажи, пожалуйста, во сколько ты вышла из ОВД на Гатинский затон?
Я плохо помню, но мне кажется, это было где-то в районе 4 ночи.
А как туда попали, Лена? За что?
Я вышла на акцию на Триумфальной площади, где-то в 7:45 я была задержана, когда мы с другими девчонками, сцепившись, кричали «Россия без Путина».
Вы участвовали в этой акции как журналист или как активист?
Я участвовала как участник.
Угу.
Ну, задерживали жестко, я так понимаю, что были одни девочки там среди вас?
Да, да, очень жестко задерживали, меня тащили двое сотрудников, потом присоединился третий, и меня буквально проволокли по асфальту, вот, вывихнули мне ногу, ну, довольно больно. Но у нас в отделении находится сейчас Илья Кондрашов, которому сотрудники ОМОН при задержании сломали нос, и, конечно, им гораздо больнее, чем мне.
Скорую вызывали ему?
Ему вызывали скорую, приехала скорая, ну, сказали, собственно, то, что и должны были сказать, что без рентгена, да, не могут остановить, вот, но милиция не отпустила его в травмапункт.
А в целом, как полиция вела себя в отделении? Может быть, этот случай с Кондрашовым просто такое досадное исключение?
Нет, это не досадное исключение, но, конечно, я должна сказать, что гораздо хуже, чем полиция, вели себя сотрудники ОМОН, которые нас, собственно, доставляли в отделение. Нас доставили в отделение где-то в 9:30 и около часа до 11 вечера, вот, то есть около полутора часов, да, они нас просто держали в автобусе, у которого отключили двигатель, открыли все двери, ну, как бы было очень холодно. Они не отпускали покурить и очень с большим трудом как бы отпускали в туалет. То есть только, собственно, после того, как мы позвонили, составили жалобу, начали отпускать в туалет как-то и все такое. А потом, когда мы уже были в отделении, то нас всех как бы поместили в комнату. Это не совсем оружейная, скорее такой маленький тир. Вот, негде было сидеть, и мы там находились, ну, собственно, большую часть, ну, собственно, все время, вот до 4 часов ночи точно, и за это время было оформлено всего несколько человек, там, то ли четверо, то ли трое, ну, то есть вот какие-то такие вещи, все остальные там находились. Только после того, когда пришел Борщев, да, и Венедиктов, что-то начало меняться, людей перевели в актовый зал, вот, как бы, как-то все засуетились, но вот. Это было так.
Спасибо большое. Елена Костюченко, журналист «Новой газеты», которая вчера была на Триумфальной площади как участник. Я вот сейчас особо это отмечу. Это разные ситуации с Сашей Черных, который говорил о том, что он журналист и показывал удостоверение.
Кстати, кто только не приходил в отделение полиции для того, чтобы выручать некоторых из задержанных. Конечно, то, что случилось в том ОВД, где была светский обозреватель газеты «Рубажена Рынск», наверное, тамошние полицаи никогда не видели. Туда пришли телеведущий Андрей Малахов, да. Туда пришла Ксения Собчак, на такой бомонд собрался встречать из заключения.
При этом я хочу отметить, что Андрея Малахова внутрь не пустили. Он постоял там, значит, около ворот, там как-то попытался пройти, его не пустили. Через какое-то время к этому ВД подъехал Алексей Венедиктов. Но Алексей Венедиктов является членом общественного совета при городе Москвы, его внутрь пропустили. И как только он ушел, буквально через несколько минут приехала Тина Канделаки, которая быстро всех попыталась научить жизни, сказал, чтобы никто ее не снимал, тогда всем будет лучше, значит, ее тоже через какое-то время пропустили внутрь. А потом приехала Ксения Собчак. Я вот думаю, если бы Бажену Рынскую подержали еще несколько часов, то мы бы увидели там гораздо больше людей, которых мы никогда не видели, не то что там на улице, а около ОВД так точно.
Ну, были задержаны не только журналисты, многие активисты, повторяю, около 600 человек оказались в руках у полиции. Среди них известные политики Сергей Митрохин, Борис Немцов, Эдуард Лимонов и множество совершенно обыкновенных москвичей, которые вчера пытались на Триумфальной площади протестовать против нарушений на выборах. Пишет нам Мариана. «Моего 18-летнего сына задержали вчера. Держат в ОВД Даниловский. Сказали, что сегодня суд по статье 19.3, это, по-моему, сопротивление сотруднику,
да,
полиции.
Как раз та самая статья,
он ничего не делал», пишет нам Марианна.
Вообще, эта статья, по которой всех сажают, 19.3, она очень странная, потому что говорят там о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, а на суде говорят о том, что вот там, мол, сопротивлялся, значит, упирался как-то руками-ногами. В итоге получается, что большинство тех, кто был осужден или будет осужден по этой статье, на самом деле ничего такого не делало. Просто стояли, их просто задержали. Всех под копирку, к сожалению. И мы это видим уже не первый раз, как под копирку составляются подобные протоколы. Ну и, кстати, вчера очень многие отмечали, те, кто наблюдал за судебными процессами над Ильей Яшиным и Алексеем Навальным, что судья Боровкова, зачитывая приговор Навальному, это был второй, то есть сначала был Яшин, а потом был Навальный. Это был ровно тот же приговор, который она зачитывала Яшину, только фамилии были заменены с Яшина на Навальный. Это очень многие из тех, кто...
Ну, если сотрудники полиции, как мы вчера рассказывали, да, заполняют типовые доклад, донесение о задержании оппозиционеров, которых в разных...
Под копирку.
Да, все под копирку. Так и судья
ну
у нас...
и свидетели были
свои решения
собственно.
Тоже под копирку. У нас сейчас на прямой линии связи, если не ошибаюсь, Анна Каретникова. Она член общественной наблюдательной комиссии. Это человек, который имеет право контролировать то, что происходит в местах лишения свободы и местах предварительного заключения. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы ночью, как я понимаю, объезжали многие ОВД.
Да, мы объехали 4 ОВД в разных районах Москвы.
А есть какая-нибудь вообще обобщенная информация о том, кто, сколько, где?
Пока такой информации нету, потому что еще вчера были задержания, все люди перемешаны.
Угу. То есть это задержанные за 2 дня по итогам 2 митингов?
Да, с Чистых прудов и с Триумфальной площади.
В каких условиях там люди находятся? На что, может быть, жалуются?
Жалуются в тесноту, потому что задержано очень много народа, их засовывают в маленькие камеры, в маленькие казы, и там они не могут лечь, практически не могут сесть, разве что только на пол.
Угу.
И только после наших звонков их стали разводить по разным помещениям.
Угу. Ну, пускают там адвокатов, еду передают, что-то такое происходит? Потому что многие, я знаю, вчера развозили еду и воду.
Да, мы даже встретили 2 такие группы, и их немножко покоординировали. Люди по своей инициативе выезжали, приезжали к отделам, пытались...
То есть это обычные москвичи были?
Да, да, это не члены каких-то организаций.
Угу.
Нет, члены-то тоже, конечно, ездят, но вот просто инициативные молодые люди.
Угу. Просто хочется понять, мы говорим, если об условиях содержания, то есть те люди, которые были задержаны на Чистых прудах, они тоже до сих пор, некоторые находятся в ОВД и их еще не судили?
Да, 2 суток они находятся в ОВД.
Угу.
Их вчера некоторых вывозили в суд и потом вернули, а некоторых так и не вывозили.
В смысле вернули?
Не успели осудить.
Не успели?
Не успели осудить и отправили обратно в ОВД досиживать 48 часов.
Как полиция с ними обращается?
Ну, могу сказать только, что их не бьют, по крайней мере, в тех отделах, где мы были.
Угу.
Тут надо отдавать себе отчет, что при нас она общается вежливо, а вот как она общается без нас, это рассказывают сами задержанные, общаются, конечно, не очень.
Ну, а что они рассказывают-то?
Ну, никто не представляется,
угу.
Не выдают копии протоколов.
То есть непонятно потом, как опротестовывать все это, жаловаться?
Да, да, да. То есть совершенно безликая такая милиция, жаловаться не на кого.
Вот тут очень много вопросов задают о том, как помочь тем, кто сейчас находится в ОВД. Я знаю, что вчера, вот я читала в Твиттере, Олег Козловский писал, создали какую-то карту по ОВД, кто где находится, что туда нужно. Имеет ли это смысл просто привозить какую-то еду, воду, еще что-то такое?
Ну, в большинстве отделов, где мы были, вода все-таки есть.
Угу.
И туда привезли еду.
Так.
То есть вот сейчас, я думаю, везти ничего не надо, потому что людей должны вывести в суды.
Угу.
То есть уже, наверное, вывезли.
Ну, понятно. То есть сейчас уже все это более-менее устаканилось.
Спасибо большое. Это Анна Каретникова, член общественной наблюдательной комиссии. Продолжим эту тему, и нас ждет новый собеседник через минуту.
Вот новый разворот.
Реклама. Авилон, официальный дилер BMW, представляет новогоднее исполнение трехдверного хэтчбека BMW первой серии с дополнительными опциями в качестве комплимента. Предложение, которое стоило ждать, 730, 44, 45. BMW. С удовольствием за рулем.
Елена, нужно выписать деньги на бензин, оплатить курьеров, страховку сотрудникам.
И так каждый день. Как сэкономить на офисных расходах?
Присоединяйтесь к программе MasterCard Business Bonus. Получайте скидки и специальные предложения для вашего бизнеса. Подробности на mastercard.ru. Программа действует с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2012 года. Информацию об организаторе акции, правилах проведения узнавайте на сайте mastercard.ru. ООО MasterCard.
Клиника лечения зависимости Европейского медицинского центра – это весь спектр услуг. От купирования острых состояний при алкогольной и наркотической зависимости до психологического сопровождения на завершающем этапе лечения. Амбулаторная, стационарная, экстренная и реабилитационная помощь. Современные методы лечения. Специалисты с многолетним опытом работы в ведущих центрах России и США. Клиника лечения зависимости Европейского медицинского центра. 933-6655. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Встречайте Новый год в новом. В новом автомобиле Ford. До 31 декабря. В Дженсер. Специальные условия покупки. Выгода до 120 тысяч рублей и солидные подарки. Звоните в Дженсер. 786-2626.
С 3 ноября по 11 декабря мультимедиа «Арт-музей Москва» представляет арт-проект Виктора Бондаренко и Дмитрия Гутова «Россия для всех». Творческое переосмысление российской истории и культуры. 80 портретов текстов людей, без которых нельзя представить нашу страну. Невский, Суворов, Пушкин, Чайковский, Малевич, Плесецкая, Цой. Происхождений много, нация одна. Подробности на сайте mdf.ru. Адрес музея: улица Остоженко, дом 16.
Проблемы с сердцем. Избранная. Чехов. Мне нужна правильная регулярная жизнь. У меня постоянное сердцебиение, я вспыльчив и всегда ужасно волнуюсь.
Улучшить деятельность сердечной мышцы поможет препарат «Элтоцин» от компании «Биотики». «Элтоцин» – сильный с сердцем. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Разворачивайтесь в марше!
И вновь о вчерашних событиях на Триумфальной пишет Павел из Москвы. «Меня чудом вчера не замели. Чего не скажешь о моем сыне».
Многие родители, кстати, уже который день пишут нам о том, что их детей задерживают и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И сейчас мы продолжаем говорить о том, что накануне было на Триумфальной площади. Отмечали мы и то, что задерживали журналистов, но также вчера были задержаны и те, у кого есть вообще иммунитет, то есть депутаты Государственной Думы. Например, это Илья Пономарев. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Как себя чувствуешь?
Да ничего, нормально. Я всю ночь ездил по УВД, пытался выпустить народ. Кого-то удалось, кого-то не удалось, но, в общем...
Илья,
была бурная ночь.
Скажи, пожалуйста, вчера вот я приехал к Триумфальной, мне уже сказали, что ты был задержан, и говорили о том, что задерживали тебя аж несколько раз. Что
да,
было? Расскажи.
Это было вчера трижды. Первый раз это было скорее по ошибке, второй раз это было за компанию Сергеем Митрохиным, которого я пытался отбить из рук полицейских. А третий раз это было уже целенаправленно. Командир 2-го полка сказал своим подчиненным, что вот этого надо немножко помять, депутата, вот, чтобы неповадно было.
Что, помяли?
Ну, чуть-чуть.
Скажи, пожалуйста, я вчера читала также, что кандидат депутата Алена Попова, ее там тоже побили на Триумфальной площади. Что произошло?
Да, на нее, в общем, навалилось три бугая и достаточно сильно и дали в живот. Ну, сейчас вот она отлеживается, но, в общем...
Я просто к чему спрашиваю? Вот смотри, журналисты, которых бьют, они показывают пресс-карту, говорят, я журналист, их бьют. А что происходит, когда бьют депутатов и кандидатов в депутаты? Вы что говорите, я депутат, у меня неприкосновенность?
Ну, да, естественно, я говорю, что у меня неприкосновенность, я вытаскиваю удостоверение... Кандидат в депутаты тоже вытаскивает удостоверение кандидата в депутаты. Ну, в общем, это, честно говоря, имеет очень мало эффекта на полицейских. Они говорят, что нам все равно, у нас приказ, и никакой ваш закон нас, в общем, абсолютно не волнует.
Илья, скажите, а вот то, что вы пришли вчера на Триумфальную, вы и некоторые ваши коллеги, это личная инициатива или партия «Справедливая Россия» каким-то образом свою позицию заявляет?
Ну, у нас нету такой вот координации, кому на какой митинг ходить. Но у нас есть установка участвовать по возможности во всех мероприятиях, которые посвящены честным выборам и которые направлены на борьбу за восстановление результата. И поэтому, соответственно, мы ходим. Наш лидер Сергей Миронов участвует в подобных акциях в Санкт-Петербурге. Наши региональные депутаты участвуют в акциях в регионах. Я долго читал.
Плохо слышно, Илья,
да,
извините.
Я очень плохо
пропадает
связь.
Да.
Да, мы поняли.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Депутат Илья Пономарев, которого вчера, несмотря на неприкосновенности и предъявление удостоверения депутата, несколько раз задерживали и пытались помять.
Оксана пишет нам, в УВД Таганская сидят действительно до сих пор ребята. Все, кстати, с высшим образованием. Их просто вырвали из толпы и им дают по 15 суток. Сегодня многие газеты пытаются разобраться, кто вот эти новые протестующие. Действительно выясняется, что это новые лица. Это новые люди, не те, которые участвовали в каких-либо акциях прежде. Ну, вот показателен сам по себе заголовок московского комсомольца «Хипстеры в отрыве». Но чуть более подробнее об этом пишет газета «Труд». На этот митинг впервые за долгие годы вышли не подвыпившие фанаты или студенты, а представители почти среднего класса, хорошо одетые люди с айфонами и айпадами в руках. Девочки на шпильках снимали происходящее прямо на свои гаджеты. Вышли те, кому есть что терять. Хорошо одетые люди с айпадами – это не пролетариат. Они не хотят, конечно, терять свои золотые цепочки и гаджеты. Просто в России все больше людей, которые хотят быть услышанными этой властью. И если она, власть, не пускает народ в кабинеты, народ пытается докричаться до нее на улицах. Это газета «Труд». Независимые газеты пишут: «Раздражение стал высказывать средний класс, а это очень тревожный сигнал для властей». Издание цитирует политолога Алексея Макаркина. По его словам, на этих выборах многие либо отвернулись от «Единой России», либо впервые пришли голосовать, почувствовав, что они способны что-то решить. Многие из них сейчас ощущают дискомфорт в связи с тем, что не видят серьезных перспектив и просто хотят таким образом наказать «Единую Россию». Теперь «Московские новости» пишут, автор Данил Антоновский. «Вчера мы проснулись в другой стране. Под нами, я подразумеваю, вполне определенную публику. Хорошо образованных, воспитанных, поездивших по миру людей. В общем, свой социальный граф на Фейсбуке, а это примерно 100 тысяч человек. 1100 проснулись вчера в другой стране. Никто, но практически никто из них до вчерашнего дня не ходил на выборы или на митинги. Идея участия в политической жизни вызывала у них тоску, скуку и апатию. Но вот эти выборы, прошедшие, позволили порядочным людям почувствовать себя единым целым». И далее автор резюмирует: «Скоро, в том числе на базе этих людей, родится реальная российская оппозиция».
Дмитрий пишет: «Если такие аполитичные люди, как Малахов, участвуют в освобождении Рынске, то это сигнал власти. Достали».
Посмотрим. Мы не завершаем утренний разворот, хотя на часах уже 10 часов и 56 минут, потому что нам сегодня отпущено побольше времени, почти до 12, и продолжение всех этих политических митинговых поствыборных тем у нас после 11. Вы, наверное, удивитесь, но это программа «Утренний разворот» на «Эхе Москвы» в 11 часов и 9 минут. До без четверти полдень мы с Ириной Воробьевой будем в эфире, а также с участием Алексея Венедиктова, обсуждать итоги продолжающихся акций протеста после прошедших парламентских выборов и, как говорят, масштабных фальсификаций. Ну и вместе с писателем Борисом Акуниным задумаемся над тем, что нам делать на президентских выборах в марте следующего года – ходить на них или бойкотировать.
Плюс 7 985 970 45 45. Пишите нам смс-сообщения. Их очень много, мы стараемся их читать. Некоторые будем озвучивать. Но сейчас новости экономики. Потом вернемся в эту студию. И уже с нами будет Алексей Венедиктов.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Здравствуйте. После вчерашнего обвала российских биржевых индексов из-за взрывной политической ситуации сегодняшний день российские индикаторы начали в зеленом цвете. За первые минуты торгов индексы обеих площадок ММВБ и РТС поднялись на 0,6%. Внешний фон сегодня умеренно позитивен. Америка закрылась нейтрально. Нефтегазовый сектор торгуется на уровне рынка. Азия преимущественно с повышением. Японский Никей подскочил без малого на 2%. Представители европейских стран готовят к завтрашнему решающему саммиту ЕС предложение по созданию новых механизмов антикризисной финансовой поддержки, сообщает Financial Times. В частности, они предлагают запустить новый механизм такой помощи объемом 500 миллиардов евро параллельно с нынешним Европейским фондом финансовой стабильности, который, в принципе, должен быть заменен. Но пока, согласно последним планам, новые механизмы должны повысить возможности существующего фонда до 600 миллиардов евро. Если добавить к этому дополнительные ресурсы от МВФ, а также потенциал нового механизма, то за счет параллельного использования этих механизмов возможности еврозоны по антикризисной поддержке стран должны резко возрасти. Некоторые эксперты предлагают дополнительно усилить новый фонд, который по статусу должен стать международной организацией, подобной МВФ, а также за счет ресурсов Европейского центрального банка. Предполагается, что на саммите ЕС, который может стать судьбоносным с точки зрения определения будущего еврозоны, должно быть принято также решение об изменении соглашения между странами с целью укрепления экономической интеграции и бюджетной дисциплины. Греческий парламент поддержал в ночь на среду бюджет на будущий год. Он предлагает режим жесткой экономии в условиях 5-го подряд года рецессии. Дефицит бюджета предполагается в почти в 5,5% ВВП при условии реализации программы обмена греческих гособлигаций с дисконтом в 50%, как это предполагает решение ЕС. Если программа не будет воплощена в жизнь, дефицит должен составить почти 7% от ВВП. На этот год запланирован бюджетный дефицит в 9%. На ведущих мировых товарных рынках отмечается разнонаправленная динамика цен на нефть. На лондонской бирже баррель смеси Brent потерял 14 центов. За него здесь дают сейчас 110.67 доллара. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому часу цена барреля техасской светлой нефти прибавила 4 цента и вышла на уровень 101 доллар. На 10% может возрасти цена на газ для населения с 1 июля следующего года. Расчеты делают сейчас Минэкономразвитие с подачей компании «Газпром». Цель уже к 2015 году достичь равнодоходности поставок на экспорт и на внутренний рынок. Как пишет сегодня РБК «Дели», в противном случае под вопросом может оказаться выполнение инвестпрограммы «Монополия», которая сейчас практически полностью зависит от экспортной деятельности. По оценкам компании, низкие цены на внутреннем рынке приводят к тому, что прибыль от продажи газа в России на протяжении долгого времени не возмещает затраты монополии на добычу и поддержание газотранспортной системы. Доля поставок газа на внутренний рынок в общем объеме реализации «Газпрома» составляет не менее 60%, а выручка от его продажи российским потребителям только 30%. В то же время эксперты обсуждают вопрос эффективности инвестиций в монополии. «Газпром» не экономит на строительстве газопроводов, а ищет простые способы увеличения доходов. Даже потребители Евросоюза отказываются от российского газа и европейских цен «Газпрома». У российских потребителей нет выбора. Правительство всегда поддерживает монополию, говорят эксперты. Далее в выпуске биржевой комментарий от «Газпромбанка».
Добрый день, с вами аналитик Газпромбанка Анна Богдикевич. Индекс МВБ на открытии прибавил в пределах 0,6% после вчерашнего обвала. Угроза понижения суверенных рейтингов 15 стран еврозоны вызвала широкий резонанс среди политических лидеров региона. Однако большинство из них сходятся во мнении, что подобное заявление S&P может стимулировать принятие мер на приближающемся саммите. Поддержать оптимизм помогли также новости о том, что призывы к более тесной интеграции еврозоны со стороны Германии и Франции накануне получили поддержку министра финансов США Тимоти Гейтнера, а также о том, что греческий парламент утвердил бюджет на 2012 год. Индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,1%, в то время как Dow Jones прибавил 0,4%, а индекс электронной биржи NASDAQ просел в пределах 0,25%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром демонстрируют уверенный рост, прибавляя в среднем около 0,5%. Покупки преобладали сегодня и на азиатских площадках. Основные индексы региона прибавили от 0,6% до 1,1%. Нефтяные котировки во вторник выросли после выхода данных Американского института нефти о сокращении складских запасов сырья на прошлой неделе на 5 миллионов баррелей. Стоимость фьючерсного контракта на сорт WTI сегодня утром находится вблизи отметки 101,5 доллара за баррель, а нефть марки Brent торгуется чуть дешевле 111,5 долларов за баррель. Спасибо, с вами была аналитик Газпромбанка Анна Вугдикевич.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Ну, я же говорил, реклама!
Забота о здоровье человека в медицинском центре Мосэталмед на Старом Арбате является приоритетом на протяжении уже 15 лет. Мосэталмед – это специалисты высочайшей квалификации, работающие по всем направлениям медицины. Мосэталмед – это современная диагностика, новейшая аппаратура, безупречная репутация и гарантия качества. И что немаловажно, доступные цены. Телефон 956-1767. Мосэталмед. Изменить жизнь к лучшему.
Не забудьте проконсультироваться со специалистом. Имеются противопоказания.
Баклажан, баклажан, баклажан,
картошка,
баклажан,
картошка,
баклажан,
картошка,
баклажан,
картошка,
картошка,
картошка, картошка, картошка, картошка.
Не перегружайте себя едой. Узнайте все о правильном питании в бесплатных центрах здоровья на сайте такздорово.ру или на государственной горячей линии 8 800 200 0200. Держите питание под контролем.
Разворот. Четверть двенадцатого, и на эхе продолжается утренний разворот. Сегодня с Ириной Воробьевой и Владимиром Варфоломеевым. Поскольку государственное центральное телевидение как-то вот игнорирует в основном события, происходящие в Москве, показывая только митинги «Единой России», молодых своих организаций, а вот что происходит с протестными выступлениями, не очень ясно. Но хочется понять, как власть все-таки это оценивает. Ну, наверное, можно немножко судить по сегодняшней официальной правительственной российской газете, которая пишет вот что. Итоги выборов надо оспаривать не на площади, а в суде. По поводу «Триумфальной». Полиция была заранее предупреждена о планах оппозиционеров провести несанкционированную акцию. Поэтому она оцепила «Триумфальную площадь», и вскоре несколько задержанных из их числа были припровождены в автобус. Пассажирам же подземки, выходящим со станции Маяковской, в избежание давки, полицейские предлагали пройти налево или направо от площади. Опасались они этого не зря. Ведь буквально накануне оппозиционеры устроили жуткую толчею на Чистопрудном бульваре. Вместо митинга численностью 300 человек организаторы собрали до 3500. Шумная толпа, оскорблявшая власть, мгновенно снесла ограждение, затруднив не только автомобильные движения, но и пешеходные. Живущие поблизости горожане с трудом попадали домой. И только усилия правоохранительных органов не допустили беды, когда в давке могли быть и жертвы. Невольно появляется ощущение, что оппозиционеры совершенно сознательно идут на провокации, вызывая власть на силовое противодействие им, пишет сегодня «Российская газета». Алексей Венедиктов в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Половину сегодняшней ночи, как я понимаю, ты провел в одном из столичных ОВД.
В двух.
Даже в двух.
Раздваивался.
Как ты там оказался? Почему?
Я напомню, что я там был не как главный редактор «Эхо Москвы». Как главный редактор «Эхо Москвы» я обеспечивал освещение всех событий, которые происходили в Москве вчера вечером. Был на станции. Но я еще член общественного совета и президиум общественного совета при главном управлении внутренних дел в Москве. И напомню, что между советом и журналистским, между советом и ГУВД, начальником ГУВД, то есть между журналистским сообществом и ГУВД, заключено было соглашение о том, что журналисты при наличии документов совершенно спокойно освещают массовые манифестации, не только массовые, не только манифестации, но освещают все, неважно, разрешенные они, не разрешенные, это наша работа. Потому что журналист так же, как и полицейский, не по своей воле идет на этот митинг или на это массовое мероприятие, а направляется туда руководством. А когда уже поздно вечером стало понятно, что среди задержанных есть профессиональные журналисты, значит, мне нужно было просто поехать по этим отделениям и напомнить руководству этих отделений о том, что есть приказ начальника ГУВД Колокольцева, который формализует эту договоренность. И, собственно говоря, журналисты должны быть освобождены, там, если к ним есть претензии там, по каким-то вещам, то в суд. Но сидеть ночью в ОВД, это в соответствии с приказом начальника ГУВД не является правильным. Вот сначала я поехал в левобережный ОВД, где содержался журналист газеты «РУ» Бажена Рынска. А потом я пересек Москву и поехал вот в этот затон Нагатинский замечательный, то есть уже на юг, с севера на юг пересек Москву, кстати, встал в пробку на Ленинградском шоссе, нормально это было в 1:30.
Да,
вот, да.
Да.
А, значит, где содержал журналист «Новой газеты» Елена Костюченко. Вот, собственно, что я успел сделать.
Давай с первого ОВД начнем.
Да, первое ОВД, я напомню, что, естественно, я сначала подготовился и посмотрел те ролики, в которых было, а это было зафиксировано, было задержание Бажены Рынской. Значит, было очевидно, что она там только фотографировала и ничего не кричала, она попала под раздачу, я бы сказал. Это вот просто прямое нарушение приказа Колокольцева.
При том, что она показывала удостоверение журналиста.
Да, она показывала удостоверение журналиста. По ее словам, ей сказали, что это какой-то ксерокс. Да, там мы проверим. И, соответственно, она была увезена и привезена в это ОВД. Но я туда поехал. Значит, до меня там действительно был Андрей Малахов, его не пустили. После меня там была... Не после меня, а в то время, когда я был внутри, там была Ксения Собчак, ее не пустили. Значит, пустили меня, потому что по, опять-таки, приказу начальника ГУВД мое удостоверение дает право мне в любой момент входить в любое отделение полиции, милиции и так далее, и пустили. Я попросил подъехать Тину Канделаки с удостоверением члена общественной палаты, которая тоже дает определенные возможности. Я должен сказать, что в общем, мы столкнулись с очень внимательным, скажем так, и вежливым отношением. У меня было такое ощущение, что господа полицейские хотели бы, чтобы поскорее Бажена покинул это здание. При этом надо отметить, что там уже у меня сложилось утиное впечатление, что мы их спасали от Бажены, а не наоборот. Девушка, она активная, громкая. Она стала лидером 23 задержанных. Там было 23 задержанных. Но они вот после наших там переговоров, разговоров, поскольку им всем предъявлялась только статья КАП 20.2, это участие в несанкционированном митинге.
Но она не предполагает лишение свободы.
Она не предполагает лишение свободы, значит, в течение там часа-двух, то есть уже при нас, пока мы сидели, их начали выпускать, и буквально нам сказали, что сейчас дооформляем протоколы, и все 22, 23, 25 должны были в течение часа после нас выйти на свободу. Я это проверю. Сегодня я договорился с начальником, что ему позвоню, спрошу, во сколько последний задержанный вышел на свободу. Таким образом, речь шла о том, что все задержанные в Левобережном ОВД вышли на свободу. Претензий к милиционерам в ОВД у Бажена не было, она написала это, именно к ОВД. Вот давайте разделим. Есть одна важная вещь.
Одни берут,
другие оформляют. Значит, после этого, когда я уже уезжал и сел в машину, уехал, еще раз спасибо тем, кто помогал, кто, ну, конечно, там явление Тины Канделаки, Андрея Малахова, там, Ксении Собчак, в основном она вызывала такой нездоровый ажиотаж.
Полицаи с ними не фотографировались?
Ну, темновато было, на самом деле.
Не боялись? Да ладно, что вы?
Я не знаю, Ира стояла у ворот, потому что я был внутри.
Пришла, когда приехала Тина Канделаки, значит, они к ней вышли, что-то ей сказали, она пыталась пройти, они, значит, сказали нет-нет-нет, и спрятались, потому что все немедленно, конечно же, начали фотографировать и саму Тину Канделаки, и сотрудников полиции, их лица, которые с удивлением сначала, значит, там Андрей Малахов, потом Алексей Венедиктов, потом Тина Канделаки. Но когда приехала Собчак, я думаю, там уже вообще обмороки были.
Нет, на самом деле история заключается в том, что внутри УВД, ну, насколько я знаю, насколько говорила мне Бажена и несколько других задержанных, с ними обращались очень корректно. Там вопрос оформления протокола, все. Угу. Проблема в том, что на каждого нужно оформить протокол, а ночью там один-два, там, не знаю, как называть, дознавателя. И вот это долго, это рукой, это то, что это творится, архаика в наших отделениях. То есть, если это можно было сделать через компьютер, они бы вышли все через 20 минут. Через 20 минут, если там заложено, да, а тут надо все рукой писать. В общем, я думаю, что сегодня будет встреча в 2 часа в Главном управлении внутренних дел. Я туда поеду. Некоторые члены общественного совета будут там встречаться, как я понимаю. Ну, такая архаика. И в основном из-за того, что люди вот так оформляются. Ну,
пишет Дмитрий из Москвы. Меня вчера взяли ровно в 7. Доставили в ОВД Арбатской, обращались очень вежливо, оформили и отпустили до 22.
Успели. А тех, кого везли в отдаленный ОВД, не успели.
Нагатинский затон.
Там была другая история, потому что, действительно, я слышал это в вашем эфире, честно, абсолютно, она написала, что Лена Костюченко, что она вообще на больничном, и она там прошла как участник митинга, а не как журналист. При этом журналист. Значит, и там предъявлялось всем, опять-таки, всем привезенным, предъявлялось 19.3. То есть сопротивление полиции. Я хочу сказать, что эти предъявления осуществляет ОМОН, привезший, а не...
Не те, кто оформляет.
И, собственно говоря, весь разговор с руководством было в том, что она явится в суд, у нее прописка в Ярославле. Она явится в суд сегодня в 9 утра, и мы не можем ее отпустить, она не явится, потому что она в Ярославле, да, если она сбит, нам ее искать, на нас это повесят, тролливали. А вот если 19.3, надо было сказать, ребята, ну вот внизу стоит заместитель главного редактора, который готов написать вам там...
Новые газеты.
Новые газеты?
Да, да, да. Здесь, я поговорил, конечно, с Муратовым, он был дома, но вот он мне сказал, что там... Значит, я вот здесь, вот вы меня знаете, как меня найти. Ну, слушайте, ну вот маленькая девочка, ну, чем более больная. Вам это зачем, в обезьяннике дирай? Ну вот зачем? Да? У вас есть право. Кстати, в КАПе написано, что они сами решают, отпустить до суда или нет.
Правда.
То есть такое право есть.
Да. Да?
Но в результате там длинных разговоров, переговоров в 3, не в 4, в 2.55 приблизительно мы с ней вышли, остальные остались, там 19.3. В 2.55 мы вышли из отделения. После приезда Борщева людей перевели в актовый зал с более удобными креслами и так далее. Действительно, там стояли, там, ну, там была еда, вода, это правда, привезли журналисты. Там стояли еще и журналисты. Вот, и Лена поехала, как я понимаю, домой. Я забрал замглавного «Новой газеты». Еще раз повторю, что надо жестко разделять то, что делали задержки, вот все эти членовредительства, о которых шла речь здесь, которые
и
пока не доказаны.
И ты историю с корреспондентом «Коммерсанта» Александром
Черныховым слышал? Это было до того. Я сидел, я слышал, но я этим еще не занимался. Думаю, сейчас вот через 2,5 часа мы будем это обсуждать. Но я как раз сидел здесь, когда это было. Да? Я еще, извини, занимался вот профессиональной своей работой. Вот. И когда меня спрашивают, а что, собственно, говорят, а другие? Я говорю, ребят, я занимаюсь одним. Я занимаюсь созданием условий для освещения этих событий для вас. Вот так.
Ну, тогда у меня еще вопросы по освещению, потому что вот эта фотография, о которой я сегодня уже говорила.
Ир, ну я ее отвезу, но да, я сейчас не готов там, ничего сказать.
Но мы же...
Мы не знаем, о какой фотографии, извини,
нет,
идет речь.
Нет, Илья Васюнин с бейджиком прессы, ГУВДшным бейджиком, которого задерживают. Я просто к чему? Я к тому, что я тоже была вчера на Триумфальной площади, и сотрудники ОМОНа, они зачищали ту площадку, на которой стали только журналисты.
Ир, вот ты мне сейчас чего? Меня там не было. Да? Я вот сейчас занимаюсь вопросом задержания, нарушения приказа Колокольцева и задержанием журналистов, что является препятствованием, да, и статьей Уголовного кодекса 144 «Препятствование работы журналистов по освещению общественно важных событий».
Мы просто возвращаемся к тому, с чего мы начинали очень давно, когда «Триумфальная» только начиналась, когда они не только собирали, но и...
И надо возвращаться.
Алексей Венедиктов в утреннем развороте на «Эхе Москвы». Сегодняшняя ночная новость. Союз журналистов Москвы и Общественный совет при ГУВД предупреждают СМИ об ответственности при освещении событий, связанных с массовыми уличными акциями. Мы считаем необходимым напомнить коллегам о принципиальной важности объективного подхода к отражению ситуации со стороны СМИ, говорится в совместном заявлении главы Союза журналистов Павла Гусева и общественного совета главы при столичном ГУВД Ольги Костиной, передает агентство РИА. Лента.ру добавляет еще вот такую цитату. «Мы с сожалением обращаем внимание на то, что некоторые журналисты пренебрегают достигнутыми ранее договоренностями, ставя в затруднительность ситуацию правоохранительные органы».
Значит, это фальшивка. Общественный совет ГУВД не собирался. А по регламенту председатель не имеет права от имени общественного совета делать какие-то заявления. От своего имени имеет. Значит, я еще раз хочу сказать, что воспрепятствование деятельности журналистов — это статья 144 Уголовного кодекса. И вот те ОМОНовцы с лицами, которые ведут задержанного журналиста телеканала «Дождь» Васюнина, они могут попасть под эту статью. Вот впрямую. Да? А что касается заявления, то общественный совет соберется 22 декабря, и мы там будем обсуждать и этот вопрос тоже. Но еще раз повторяю, по регламенту, существующему и действующему, как по проекту регламента, который не примет, председатель не имеет права делать заявление от имени общественного совета, если общественный совет не обсуждал и не принимал решение. В этом смысле я дезавуирую, безусловно, это заявление как заявление от имени общественного совета и от моего имени.
А если говорить не о форме, а о сути, вроде правильные слова.
О сути правильные слова, но если некоторые журналисты, хотелось бы перечисления. Я слово «некоторые» вообще не понимаю. Вот есть конкретные журналисты, которые нарушали. Вот назовите их и приведите примеры. Вот и все. Если они нарушали, значит, правильно им надо бы напомнить. Если нарушение соглашения совершали полицейские, значит, им тоже нужно напомнить. Я думаю, общественный совет займется и этой позицией.
Такое немножко одностороннее заявление, вообще документ такой странный.
Это не документ, я еще раз повторяю. Это не документ.
Это заявление Ольги Костиной.
Заявление Ольги Костиной.
Представилась как главой
Но она глава общественного совета, да. Просто регламент ей не дает таких прав.
То есть она должна была
представиться по-другому. Это, да, самозванство, если хотите сказать.
Алексей Венедиктов в утреннем развороте на «Эхе Москвы». Спасибо большое. А мы с вами еще не прощаемся. После новостей продолжим говорить о предвыборной ситуации, о некоторых интересных сообщениях, которые президент Медведев в Твиттере размещает, а также об инициативе бойкота президентских выборов.
Вот новый разворот. Идите в марше!
11.35. Мы продолжаем в том числе и следить за ситуацией с задержанными. Бафут нам пишет: ОВД Даниловской 20 человек в камере на 8 квадратных метров обезьянника, а суд вновь откладывают.
ОВД Якиманка тоже просит о помощи, говорит о том, что у них там куча людей, и негде даже не то что лечь, сесть негде, они там уже очень
там,
долго.
В том числе есть люди там больные, которым нуждаются, да, в медицинской помощи. Ну а теперь немного политики. Тут то ли курьез случился, то ли это вполне серьезно, но в официальном твиттере нашего президента, интеллигентного питерского Дмитрия Медведева, этой ночью была опубликована нецензурная запись. Ее автор, важно подчеркнуть, не сам Медведев, а известный кремлевский интернет-идеолог, так его называют, Константин Рыков. И запись касалась тех людей, которые используют популярное словосочетание «партия жуликов и воров». На аккаунте Медведева был сделан так называемый Ретвит.
Повторение.
Что это такое?
Ну, это повторение записи. То есть ты публикуешь у себя в...
Чью-то чужую, да, запись. Для чего люди это делают?
Чтобы повторять. То есть не от своего лица, но...
Но они показывают, что это
своей аудитории, да.
Им нравится,
да.
И они хотят, чтобы она получила наибольшее распространение.
Чтобы те люди, которые меня, там, тебя читают или меня читают, чтобы они это тоже увидели обязательно.
Эта запись находилась в Твиттере президента всего несколько минут. Затем она была удалена, но, как известно, рукописи, в том числе в интернете, не горят. И вот, что было написано в той записи. Детей, я надеюсь, вы от радиоприемников увели подальше, хотя определенные меры предосторожности, безусловно, мы приняли и были вынуждены слегка цензурировать то, что написано у самого президента Медведева.
Сегодня стало очевидно, что если человек пишет в блоге словосочетание «партия жуликов и воров», он тупо баран, ёбаный в рот.
Несмотря на то, что запись из микроблога Медведева была удалена, множество блогеров ее сохранили ее изображение. Кстати, на сайте Радио Эхо Москвы тоже это можно увидеть.
Но сохранили не только те люди, которые пользуются интернетом. Надо сказать, что в интернете существуют кэши Яндекса и Гугла, то есть это автоматически сохраняется. И кэш Гугла, там надо заметить, что в кэше от Гугла все почистили. Это пишет Александр Плющев. Вы можете посмотреть, кстати, его блог на сайте «Эхо», у него заголовок хороший. Кто-то перепутал аккаунты? Вчера просто писали о том, что, может быть, это не сам Дмитрий Медведев ведет Твиттер, и, может быть, просто Константин Рыков перепутал аккаунты? Он просто за Медведева это сделал. Много разных версий есть, но, тем не менее, это очень быстро распространилось, и очень многие люди это увидели.
Вообще стоит напомнить, что власть стала реагировать на... то, как ее обзывают и то, как ее называют. Вот это выражение «партии жуликов и воров» вчера его прокомментировал и премьер-министр Владимир Путин. Но он, человек, который считается всем таким брутальным, не стесняющимся особо в выражениях, он использовал слова куда более литературные, чем это получилось у Дмитрия Анатольевича в его твиттере. Путин вчера говорил на встрече со своими представителями. Вы знаете, вот это штампы не конкретно политической партии. Вот говорят, что это партии власти, связанные с воровством и коррупцией. Если мы вспомним советские годы, кто тогда был у власти? Их всех называли ворами и коррупционерами. А я напомню, что вот этот пресловутый мем «Партия жуликов и воров» в свое время запустил Алексей Навальный, осужденный вчера на 15 суток.
Да, я хочу просто ради справедливости заметить, что Константин Рыков, вот это то, что он написал, значит, он процитировал, он дал две цитаты Алексея Навального. «Партия жуликов и воров» — это то, что говорил Навальный. Есть ссылка на видео, где Алексей Навальный, я не знаю, насколько это правдивое видео, но, тем не менее, там якобы слышно, что Навальный обращается к людям вокруг, мол, что вы стоите, тупые бараны. Это просто... Я ради справедливости.
Это не важно. Мне неинтересно, что написал неизвестный мне до сегодняшнего дня некий Рыков. Мне важно, что появилось в официальном твиттере президента Российской Федерации. Поэтому предыстория не стоит ни копейки в данном случае, ни гроша. Теперь, что касается упомянутого нами Владимировича Путина. Он же выдвинут от партии «Единая Россия» кандидатом в президенты. Вчера его пресс-секретарь попытался так немножко отделить. Путин отдельно, а «Единая Россия» отдельно. Но на сайте «Ядра» по-прежнему значится, что лидер этой партии никто иной, как Владимир Путин. И сегодня его ожидают в Центре избиркома. Не исключено, что там какая-то официальная церемония подачи документов произойдет по выдвижению. А накануне в своем блоге писатель Борис Акунин выступил с призывом к гражданам России и к политическим организациям бойкотировать мартовские выборы президента. И в небольшом интервью «Эхо Москвы» он объяснил мотивы своего призыва.
Я думаю, что президентские выборы, которые будут в марте, это уже совсем никакие выборы. Там вообще нет никакого выбора. У нас нет никакой возможности поучаствовать в этом процессе, от которого будет зависеть потом наша жизнь и жизнь всей нашей страны. В этой ситуации, на мой взгляд, в отличие от парламентских выборов, которые только что закончились, единственный выход – не принимать в этом участие. Пускай стоят пустые избирательные участки. Пускай они там забрасывают свои бюллетени сколько хотят. Мы должны продемонстрировать, что эти выборы для нас не существуют, и что президент, который будет выбран таким образом, в наших глазах нелегитимен. Вот такая логика, мне кажется, правильной. Зюганов и Ивлевский – такие традиционные, что ли, статисты в этих президентских выборах, которые придают им некую благообразность, имитация того, что это настоящие выборы. Я думаю, что и Зюганов, и Явлинский должны найти в себе достаточную смелость, чтобы не участвовать в этом балагане.
Это писатель Борис Акунин. Поддерживаете ли вы его призыв к бойкоту президентских выборов? Давайте проголосуем. Если вы считаете, что этот призыв надо поддержать и выборы бойкотировать, позвоните нам 660-0664. Если вы выступаете против, тогда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Да, президентские выборы стоит бойкотировать, 660-0664. Нет, Борис Акунин в своем призыве не прав. Тогда номер 660-0665. Кстати, этим призывом к согражданам известный наш писатель не ограничивается. Он обращается в своем блоге и лично к Владимиру Владимировичу.
Да, он пишет, а заодно уж, как говорится, чтобы два раза не вставать, скажу пару слов и Владимиру Владимировичу. «Жалко мне вас. Говорю это безо всякого сарказма. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы определить ваше будущее. Неизбежно возникнет ситуация, когда низы больше не хотят, верхи в конец разложились, а деньги кончились. В стране начнется буза. Уходить по-хорошему вам будет уже поздно, и вы прикажете стрелять, и прольется кровь, но вас все равно скинут. Я не желаю вам судьбы Муаммара Каддафи, честное слово. Откосили бы, пока еще есть время, а? Благовидный предлог всегда сыщется. Проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, явление Архангела передали бы бразды правления преемнику. По-другому ведь вы не умеете, а уж он бы позаботился о вашей спокойной старости. Представьте и содрогнитесь. Всеобщая ненависть, одиночество, страх перед завтрашним днем, необходимость все глубже увязать в грязи, окружать себя все худшими мерзавцами. Оно вам надо? Эта цитата из блога Бориса Акунина вы можете почитать у нас на сайте «Эхо Москвы», эту запись полностью. Не могли это не прочитать, потому что... Уж слишком яркое обращение непосредственно к Путину.
Мы опять сломали электронную систему для голосования, получили совсем немного телефонных звонков, к сожалению. Но те, которые успели позвонить и в этом принять участие, 94% они поддерживают призыв Бориса Акунина бойкотировать президентские выборы.
Я, кстати, отмечу, что Борис Акунин обращается не только к людям, которые придут голосовать. Он обращается к политикам, к российским. Он обращается к Геннадию Зюганову, чтобы тот не выдвигал свою кандидатуру. Обращается к Григорию Явлинскому, чтобы тот тоже не выдвигал свою кандидатуру. И Акунин пишет, отнеситесь к этому серьезно, не делайтесь мальчиком для порки, это он обращается к Зюганову. Пусть Путин соревнуется с одними фриками.
Ну и напоследок, что касается оперативной ситуации. Вчера наши слушатели, в том числе и спасибо вам за это, сообщали о движении автоколонн с внутренними войсками в центр Москвы. А сейчас приходит много смс-ок и из Твиттера о том, что над городом, над разными районами, там Север или Парк культуры, кружат вертолеты. Ну, будем надеяться, что кружат для чего-нибудь хорошего. Это был утренний разворот на радио «Эхо Москвы», который сегодня продлился дольше обычного. Много тем. Не все, кстати, мы даже успели сегодня
охватить.
Да, далеко
не все.
Завтра продолжение. После 9 Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев. Мы с вами вновь встретимся. Хорошего дня.
Счастливо.
Развернитесь, пожалуйста.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо».